Значит, мы продолжаем исследовать послание евреям. Сегодня читаем 12 главу. Значит, мы читали когда 11-ю. Я коротенько как бы повторяю, что эти люди герои веры. Заметьте, в 12 главе, в первом стихе написано, не в первом, а во втором. Начальник и совершитель веры. Смотрите, кто первый, смотрите, кто начальник веры, кто говорит, как надо верующим верить, да? И смотрите, и совершитель. Он совершил это в своей жизни и стал начальником веры, и всем верующим, как подчиненным, что? Рассказывает, если будете следовать таким же путем, каким я, а я есть им дверь, то и вы тем же путем войдете во святое святых. И помните, во святом святых как бы был престол Божий, там являлась слава Божия, помните, да? А Христос как бы говорит, или Писание говорит о нем, что как и я победил и сел с Отцом на престоле, верою, да? И поэтому я стал начальником веры, и нет другого, никто не приходит к Отцу, куда? На престол, во святое святых, как только через меня. Только тем путем, каким я прошел, нет другого пути. Только этим путем и этим именем мы можем прийти к Отцу. Во святое святых, чтобы освятиться и как победители сесть с Отцом на престоле Его. То есть вот это как бы цель. И вот герои веры по 11 главе, они как бы что? Вот смотрите, Христос начальник веры и совершитель, а вот они войско Его, подчиненные. И заметьте, они верующие, в чему Господь учил, они повиновались и достигли чего? Стать героями веры, то есть это облако победителей, свидетелей того, что каждый человек, какой бы ни был он по полу, по цвету кожи, в какой бы греховности ни был, он способен достичь чего? Святости, если будет следовать словам Господа. То есть эти герои веры верою входили куда? Во святое святых, достигая святости и распиная плоть со страстями, рождаясь свыше. То есть, вот когда мы говорим о рождении свыше, это о перерождении плотской натуры, да? Старое умирает, а новое Господне как бы что? Воскрешается в нас. И помните, рожденный свыше грешить не может. А это может достичь, этого можно достичь только во святом святых, где происходит процесс очистки греха. То есть это, как бы говорить, ну так будем говорить, глубокая наука христианская, где Христос лично расскажет нам, каким путем, знаете, как ремонт машины, он мастер подскажет, вот там подкрути, слышишь, звук вот так изменился, смотри, вот лучше стал работать двигатель, да? То есть это личный контакт человека с Богом, при котором Богом мы будем научены, как достигается святость. И вот теперь 12 глава Евреям. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Смотрите, посему и мы, почему сказано поэтому и мы? Смотрите, вот это великое облако свидетелей, оно же было и для тех, кто с ними рядом жил, они же свидетельствовали своей жизнью, были светом для них, да? Но записаны даже и для нас, достигших последних веков. Заметьте, мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей. Во-первых, я так скажу, почему облаком называется? Заметьте, облако – это то, которое не на земле лежит, а над землей. Оно уже поднялось. Мы люди грешные, земные, плотские, живущие во грехах. А люди, достигающие небесного состояния, они как бы, заметьте, земное притяжение, греховное, как бы что? Побеждают, и они поднимаются над землею. Вот это облако называется, это люди, уже вышедшие из состояния плотского, и достигшие состояния небесного. Что и Христос говорил? Вы от земных, от перстных, а мы от вышних, небесных. То есть люди достигают уже чего? Состояния неба. Вот это облако свидетелей, облако, что люди удостоились оторваться с земного греховного притяжения и уподобиться Христу. Теперь смотрите, это я сказал, почему они облаком называются. Далее. Облако свидетелей. И задаю вопрос, свидетелей чего? Можно сказать вот такие слова, знаете, записанные апостолом Иоанном? Это первое послание Иоанна, первая глава, с первого стиха. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем». Заметьте, это они говорят, мы очевидцы, что явилось слово жизни, что фарисеи говорили слово, но в жизни оно не исполнялось. А вот у этого человека слово было словом жизни, он жил этим, и поэтому говорил как власть имеющий, и поэтому его боялись все притворные верующие фарисеи, да? И никто не хотел с ним даже вступать в спор, потому что он так скажет, что нечего будет ему ответить в ответ. Смотрите. «И мы свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». В ком? Ну, в Сыне Божьем. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами». Мы пообщались с ним. И заметьте, он стал свидетелем для нас, что если он в плоти нашей достиг состояния Сына Божия, то значит, это для нас послужило толчком и свидетельством, что и вы можете это достичь. Христос говорил, мужайтесь. Чего? Я победил мир. А что он им говорит? Что если и вы будете мужаться, не пускать руки, то и вы его, мир этот, можете что? Победить. Чтобы вы имели общение с нами. Почему? Потому что уже и мы победили. И мы для вас тоже являемся кем? Свидетелями возможности победить сатану и грех. И теперь возвращаясь к Евреям 12 главы. Значит, смотрите. Имея облако свидетелей такое вокруг себя. Заметьте, свидетелей чего? Они были свидетелями чего? Заметьте, не о ком-то рассказывали, а своей жизнью свидетельствовали всем, что можно повторить то, что мы сделали. И заметьте, свидетелей чего? Свергнем с себя всякое бремя, грех, проблемы, да? Уныние, раздражение. Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Значит, смотрите, всякое бремя это что? И свергнем, где оно находится? Грех, сатана на нас едет и нами погоняет. Это как бы сказано, сколько мы будем подчиняться господству сатаны или греха? Почему мы его возим как рабовладельца? Разве он Господь, разве он царь, разве он достоин? Чего вы боитесь? Свергнем. Теперь обратите внимание, кто должен свергнуть? Мы говорим, Господи, если он тебе не нравится, то ты его свергни. А Господь говорит, ты правильно сказал, если он тебе не нравится, я так и понял, что он тебе нравится. Ты не хочешь с ним расставаться. Вы понимаете, о чем речь? Христос говорит, вы должны сами к этому греху иметь антипатию. Вы должны показать, я ваш грех ненавижу. Но вы же, сатане, должны показать, что и вы его ненавидите. Иначе он вас не оставит. И понимаете, мы говорим, Господи, ты избавь, а когда грех, мы к нему идем навстречу. А сатана говорит, ну он же сам тянется. любит этот грех, привык к нему. Так вот, смотрите, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Что такое запинающий? Запинать, пинать. Нас сатана, это как футбольный мяч. Не мы грехом управляем, ну, в смысле, как говорится, запретить ему, да? А заметьте, грех нас, как вот ногами, пинками лежачего пьяного, вот как иногда бьют дружки или враги. И смотрите, и с терпением, а я задаю вопрос, сколько нужно и терпения иметь, какое время, год, два? Я говорю, христианская жизнь, это марафонская дистанция не на 42 километра, а на 3333. Это дистанция, когда надо всю жизнь бежать христианскую. Я имею в виду, в каком смысле бежать? Лежать некогда, сатана не спит, бодрствует. И терпение нужно до конца. Претерпевший же, слушайте, до конца спасется. А если я терпел и за метр до финиша сказал, а ну его, то что будет мне? А ничего не будет. Финишную прямую не пересек даже. Мы должны свергнуть себя в грех. И смотрите, и с терпением, то есть заметьте, все время бежать, вы согласитесь, не будет слишком праздничное настроение. Я вчера приводил пример. Сколько людей приходилось сюда слушать, и как в начале, какое рвение, горение, сколько людей. Тут, я говорю, Володя, встречались там и в туалете на унитазе сидели, и на ванне сидели по 30, по 40 человек в однокомнатной квартире. И такая радость, ой. А дальше слушают, слушают, что я говорю, ну, раб, порадовались день, а теперь давайте, как говорится, это ж тренировки, бег с препятствиями, с барьерами, заборами, колючей проволокой сатанинской, лужами, с грязью. И начинаем бежать. И радостное настроение начинает пропадать. И появляются все чаще и чаще мысли. А не сойти ли мне с дистанции да полежать? Или нет, это не для меня. Ну типа, это невозможно. Я говорю, а что это за вера? Я приводил пример тоже вчера. Я говорю, смотрите, какая вера у коммунистов. Я знаю, город будет, я знаю, саду свесть, когда в стране советской такие люди есть. А у нас верующие. Мы ничего не можем. Я говорю, я знаю, городу не свесть, и саду не свесть, и города этого не будет, когда в церкви вот такой, такие люди есть. Не будет. Вера же есть осуществление ожидаемого. Что мы ожидаем? Что мы можем славу Божию постичь. Что Его слава может быть и нам дадена быть. И мы можем облечься в славу Сына Божия, в славу Божию. Правда? А что такое вера осуществления? Вы верите, что можно дом построить? Докажите свою веру, что вы верите, что можно построить. Трактор уже привезли, котлован копаете, блоки завозите. Это говорит о вере? Это осуществление вашей веры? Вы верите, что можно жить в новом доме? Верю. Осуществляйте. Нет, тут мы вот чертили, мы верим. Но это что, еще и блоки завозить, и строить, и строгать, и пилить, и сверлить? Не, так это не вера. Это вообще не знаю, как назвать. И вот тут именно мысль идет, смотрите, с терпением, заметьте, претерпевший же до конца, 24 глава Матфея, да, спасется. С терпением проходить или пробегать предлежащее нам поприще. То есть Господь нам как бы предоставил дистанцию христианскую, которую нужно пробежать, чтобы войти в Царство Божие. Но я говорю, разница только в том, Павел пишет, помните, что в буквальных соревнованиях только один получает награду, венец. А тут не важно, главное, чтобы хоть ползком на животе, хоть задом наперед, ну через финишную прямую перевались. Кто за час пробежал, кто за 3 года, кто за 8 лет, ну Бог как бы не требует сверхсил, сколько у кого ума, сколько у кого силы, но искренне ползи, кряхти, и когда лежачий рядом говорит, да ляж, полежи со мной, и говорит, не буду лежать, тут завоняемся. Вперед и только вперед, вот это вера. Сатана валит человека, в грех вталкивает, человек снова встает и говорит, нет, говорит, опять, Господи, помоги, и буду сражаться до тех пор, пока ты, сатана, не убежишь. А ведь вы согласитесь, хоть если человек и падает, но встает, чтобы все-таки победить, это вера. Праведник 7 раз падает. Не сразу получается у ребенка научиться ходить, он падает, но он встает и опять идет. Он упал, опять боится, потом опять встает и идет. И потом научается и уже ходит, не падает. Вот так вот это праведник 7 раз падает. Уже то, что он борется с грехом, и хотя еще падает, но сильно хочет избавиться, он уже праведник за рвение, у него вера есть, но еще нету навыка, ноги еще как бы слабые духовные. И вот тут мы, если смотрите, с терпением проходить предлежащее нам поприще. А поприще это как бы, смотрите, что... И бремя какое-то надо нести, и трудности будут, и лишения будут, да, и гонения могут быть, и плоть будет возмущаться, и сатана будет ополчать и родственников против нас, и деньги предлагать, и должность. Это все препятствие, чтобы мы не добежали. Сатана сети расставляет, силки расставляет, авось клюнет что-нибудь, авось попадется. И смотрите. Проходить предлежащее нам поприще нужно, взирая не на тех, которые лежат по пути, ну, начали бежать, и сначала решили полежать, а потом вообще заснули. А когда проснулись, то не хотят вставать. То, заметьте, если мы смотрим на тех, кто падает, хнычет, говорит, что это невозможно, выискивают библейские стихи, что мы нет ни праведного, ни одного на земле. Бедный я человек. Помните, да? Цитируют иногда слова не упопад, правда, но цитируют. Я хочу сказать, верующим нужно на них взирать? Это что, образец? Хлюпики. Поймите, там никакой веры нету, там уныние, там пессимизм, там просто или привык человек уже жить в грехах, влюбился в эти грехи и не хочет расставаться с этой хижиной тленной и старой, да? То заметьте, на них взирать не надо. Что плоть будет вам внушать, что сатана через плоть, что вот эти упавшие, не желающие бежать поприще, заметьте, не взирайте. Ибо взирая на них, вы будете уподобляться им. Они вам так посочувствуют. Вас так разжалобят, что вам станет себя так горько жалко, что вы присядете, потом приляжете и больше не устанете. И заметьте, взирать нужно на начальника совершителя веры. И на тех, которые уже свидетели, герои веры. Вы поняли, на кого смотреть? Кто залез в воду, говорит, ой, холодно, судорога схватила, больше плавать невозможно, судорога будет и утонем. Если его будете слушать, плавать не научитесь. Смотрите, у кого кто лезет, кто учится, спрашивайте у того, на того узирайте, тому подражайте, затем идите. Согласны? А у нас церковь, помните? Сын человеческий пришед, Луки 18 глава, найдет ли веру у верующих? Верующие, которые так называются, миллиарды. А веру, твердую веру, чтобы противостоять дьяволу, чтобы он убежал. Твердую веру, чтобы распять плоть со страстями и войти во святое святых. Кстати, мы когда вот говорили, в 10 главе там написано, что Христос вошел во святое святых, смотрите, через завес, сквозь завесу, и дальше через запятую написано, то есть плоть свою. Смотрите, что не разрешает нам войти во святое святых? Пока мы слушаем нашу плоть, пока она возмущается, мы ей разрешаем выступать против гласа Божьего внутри, и повинуемся не Божьему голосу, а голосу нашей плоти, то завеса неразодранная, и как бы отделяет, мы не можем войти. Смотрите, когда Христос распял свою плоть и ни разу не психанул, завеса разодралась. И что как бы было показано? Христос вошел во святое святых, распяв завесу, то есть свою плоть. Наша плоть, выступливая, обидчивая, гордая, жадная, хитрая, подлая, пока она живая, я говорю, это не завеса, а бронированная дверь между святое и святых. И заметьте, плоть нужно разодрать, умертвить, утопить, да? Или, другими словами, если по символу храмового служения, разодрать завесу. Не распнешь на кресте свою плоть, не можешь войти, заметьте, во святое святых. Не придешь в присутствие Божьем. Я, обратите внимание, Бог Духом Святым меняет человека, да? При условии, если мы слушаем слова, вникаем в них, веруем, стараемся понять и исполнить. Тогда происходит изменение. А если плоть моя возникает и возмущается, и я ее слушаю, то я даже не вступаю в контакт. А как же сила Божья мне дается? Чтобы чайник электрический нагрелся, что нужно? В розетку всунь. Чтобы энергия электрическая по проводам пошла в чайник, и вода закипит, правильно? Заметьте, Дух Божий – это то, что связывает человека с Богом, провода. То источник энергии, Бог, силы, а мы не нагретые чайники, я уже так скажу, да? И смотрите, верующий, повинующийся Духу Святому, будет изменяем Духом Святым. А неверующий, смотрите, по вере вашей да будет вам. Не верим тому, что Господь говорит, то как же мы будем делать, если я не верю, что дом можно построить? Я и не буду котлован копать. Правильно? Если я раньше соглашался, что грех нельзя победить, так я и не искал, и не копался, и не просил. А говорю, благодатью мы спасены, сие не от нас. Но когда я понял, что благодатью я никак не спасаюсь, в грехах родился, во грехах и умирать собираюсь, когда я стал читать, что тут написано, что все можно, все возможно укрепляющим, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Те, которые Христовы, распяли, понимаете, распяли плоть со страстями. Когда кто-то мне говорит, что один автор, известный в нашей церкви, говорит такое, что борьба с грехом – это дело всей жизни. А я говорю, так что, какой там смысл? Что муж гуляет верующий, а жена верующая говорит, муженек, ты сколько будешь гулять? А он говорит, один наш пророк сказал, что борьба со грехом – это дело всей жизни. Что тут автор имел в виду? Что за одним и тем же грехом до 70 лет я буду бороться. Ну, в 70 лет я уже действительно, грех будет побежден, потому что я уже не могу бегать по женщинам. Но в мыслях он будет еще молодым. До 100 лет. Гульки будут такие вытворять, фантазии будут. Вы понимаете, о чем речь идет? Так вот, смотрите, взирать нужно на кого? На начальника и совершителя веры, вы поняли, на Христа. И как пример на людей, которые являются облаком свидетелей, у которых получается, которые в вере идут, мы будем говорить, на приступ крепости сатанинской. Ее надо взять штурмом, эту плоть нашу. Поняли, на кого взирать надо? Далее я задаю вам по-другому вопрос. Скажите, вот эти пастыри, которые уходят за кафедру, рассказывают, что мы ничего не можем. Что им надо сказать? За что я тебе деньги плачу? Тогда я не могу и дать тебе. За какую работу я тебе должен заплатить? За то, что ты ничего не можешь? Наняли мастера делать ремонт, сантехника, плотника. Он говорит, вы знаете, я ничего не могу, а сколько вы мне заплатите? Что вы им заплатите? А хоть поесть и дасте? Покушать дадите? Завтрак стоит, хотя бы мебель мне передвинь на завтрак. А у нас так, что работник ничего не может, и мы ничего не можем, и на меня, говорит, не смотрите. Смотрите на Христа. Говорю, а деньги Христу давать или тебе? Вы поняли? Когда за кафедрой говорят, что мы не можем, что Христос пришел не в человеческой плоти, а в плоти не согрешившего Адама, вы согласитесь, что это противоречит Писанию? Тогда что ты можешь нам преподать? Вечерю. И ноги в тазу помыть. А я и дома сам помою ноги. На таких тоже не надо взирать. И я говорю, это вино блудодеяния. С места, где должна быть святость, а там блуд. Раб Христов говорит то, чего Христос вообще и не говорил. И дальше, значит, взирай на начальника и совершителя веры. Начальник, вы поняли, потому что он над всеми верующими начальник, а мы кто как бы? Подчиненные. Значит, когда начальник говорит, подчиненные что должны? Говорить, а мы этого не будем или не можем. А мы будем меняться во мгновение ока, когда нас будешь преображать в момент пришествия. А мы читали в послании, 9, послании евреям, 9 главы, что Христос первый раз пришел на нашу землю для чего? Чтобы подъять, забрать грехи многих, показать путь, как от греха избавиться. А второй раз явится не для очищения во мгновение ока, а для тех, кто уже ожидает Христа во спасении. В каком спасении? Каждый день Господь спасает нас от конкретного греха. И кто постоянно слушает Христа и спасается утром от обиды, днем от матерного слова, вечером от жадности, то, заметьте, он сегодня был спасен от трех грехов, да? Завтра от четырех, послезавтра от шести, послезавтра от одного. И заметьте, он все время находится в чем? Во спасении. И Христос пришел, помните, Матфея 1 глава, 21 стих, «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Слышите, спасение? С грехами спасения на небо не будет. Сначала спасетесь от грехов, только тогда я вас спасу, взяв земли на небо. Другого пути как бы нет. Извините, взирая на начальника совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест. Какая радость ему предлежала? Он же мог же остаться на небе и сказать, вы согрешили, вы расхлебаетесь. Ну, что я должен отвечать? Он отказался от той радости, от того блаженства, от любви своего отца, пришел на нашу землю. На земле сатана ему все время говорит, откажись от этого креста. Зачем ты? Живи как люди. Согреши, никто тебя распинать не будет, никто тебя гнать не будет и ловить не будет. Вот смотрите, можно же было радость какую-то и кушать, что хочешь. Нет, мы пришли к Господу, решили что-то вредного не кушать, грешного не говорить, грешного не делать. А ведь люди же этим живут. Они свыклись. Вы честно зарабатываете свои 200 гривен там, или 300, а кто-то нечестно миллионы гребет и радуется. И сатана говорит, ну чего ты себя мучишь этим христианством? Да живи, как все, кради, если возможно, ну, в руки идет, бывает иногда, говорят. А вы как голуби, простые. Голубь, видели сухарь? Долбит, как дятел это дерево, долбит, долбит. А сухарь катается по асфальту, ворона подошла, забрала сухарь, полетела, прилетела к луже, положила одним бочком, посмотрела, пока никто не подлетел, не украл, перевернула на другой бочок, забрала намоченный хлебушек, полетела, села на ветку и села. А мы как голуби. Сотрясение мозгов получаем, а кушать нечего. Клюю. И смотрите. Взирая на начальника совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, смотрите, отказался от того, что плоть хотела, да? Решил эту плоть распять, избрал для себя крест, пренебрегший посрамление. А представьте, ну, Исаия 53 глава, что пишет, да? Паче всякого человека обезображен был лик. Ну, мог бы родиться в доме князя, в доме царя, да? Жить бы в богатстве, в роскоши. Заметьте, родился в самом бедном селении. У бедных родителей. И заметьте, после Царства Небесного превратиться в сына плотника. Родиться в яслях между коров и овец. Гоняют. Ну, сатана хочет убить с детства, да? Во взрослом состоянии ловит, как бы убить. То есть смеются, издеваются, клевещут, да? И заметьте, он это пренебрег. Ничего, говорит, я все выдержу. Но другого пути для спасения человека как бы нет. И дальше. И воссел в результате одесную престола Божия. Ведь на нас тоже иногда смотрят, как на чудаковатых людей. Не живете, как нормальные, да? вот жили бы как все, и смотрите, ешьте, пейте, веселитесь, да? И смотрите, срамят, вы все какие-то ненормальные. И мы иногда вот перед выбором послушать, чтобы нас не срамили, надо стать такими, как все, срамными. Да? А с другой стороны, Господь говорит, что у них высоко, то у Бога низко. Что у них, чем они кичатся, славятся, то у меня это стыд и позор. И лучше будьте безумными в их глазах, но умными в моих. Да? Пренебрежите насмешки, издевательства. Пренебрежите, не слушайте свою плоть, распните ее. Результатом будет что? Достигните славы Божией и сядете, как и Сын Божий, одесную престола Божия. Как мы говорили сегодня из Откровения 3 главы, помните? Побеждающий сядет со мной на престоле моем, как и я победил. Смотрите, побеждающий, прошедший предлежащее нам поприще, вошедший во святое святых, ибо там престол благодати, там Отец с Сыном сели. Отец там был и раньше, да? А Сын победил и зашел и сел, и открыл путь, чтобы и мы туда могли все в очистилище попасть. И дальше сказано, помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников. То есть, он не заслужил, чтобы его ругали, он не заслужил, чтобы его били, он никого не обидел, никого не унизил, правда? И слушайте, сколько на него всего тачками, грузовиками грузили всяких обвинений, да? И заметьте, зачем написано «помыслите»? Когда будете бежать или проходить дистанцию поприще, вам придется все испытать, что Сын Божий, и насмешки, и издевательства, и плоть будет выступать, и сатана будет звереть и настраивать всех. Вот соседи, если не соседи, то жену, если не жену, то детей, если не детей, то на работе. Если люди к вам хорошо, то я говорю, то болячка прицепится, то несчастье какое-нибудь. Но сатана не будет давать покоя, если вы пойдете путем Божьим. И вот сказано, помыслите о претерпевшем. Почему? Всю дистанцию сатана будет внушать, сойди с дистанцию, ляжь, полежи. Не борись, не бейся, не сражайся. И слушайте, если мы будем... Заметьте, на мысли дает и сатана, и те, кто уже послушали сатану и лежат на дистанции, сбоку, на обочине, и нам говорят, что вы тоже помыслите, впустите нашу мысль, и вам тоже себя станет жалко, и вы тоже ляжете и будете лежать загорать. И тут сказано, помыслите не о том, что сатана будет внушать, ни что плоть, ни что вот эти неверующие, верующие в кавычках, неверующие, я говорю, ленивые, трусливые, боязливые и постоянно лежащие. Так? Не размышляйте, не берите себе в голову их мысли. С ними вы ничего не достигнете. Слушайте размышления ленивого человека. Что вы после этих размышлений, если будете размышлять, что вы построите? Ляжете вместе с ним на пару. Правильно? Слушайте того, который не ленивый, который достигает, у которого есть результат. Правильно? Так вот, помыслите о претерпевшем, заметьте, о Христе помыслите. И когда вы поймете, Дух Божий вам откроет, смотрите, помыслите, это говорится, помолитесь, непрестанно молитесь Духом, поразмышляйте, рассудите, прислушайтесь к голосу Божьему. И когда вы прислушаетесь, Он вам расскажет, Он подскажет, Он утешит, и Он даст силу, иди, не бойся, и посмотришь, с верой начнешь идти, как Петр, и не будешь проваливаться, тонуть. Начнешь сомневаться, начнешь валиться. И смотри, делай выводы для себя. Помыслите о претерпевшем, заметьте слово, о претерпевшем, имеется в виду нетерпевшем, но не дотерпевшем, а заметьте, претерпевшем до конца. Так? Христос до конца. Вот о таком помыслите, о нем помыслите. Такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими.
Помните, как-то один человек был на собрании, а потом вышел с собрания, ну и другому передал, сам ушел с собрания. Потом говорит, этот человек, который остался, говорит, Сашу как послушаешь, так хоть вешайся. А я сказал, а вешаться в любом случае придется. Когда вы придете на суд, то лучше было бы ему повеситься или мельничный жернов повесить на шею. Или мы сейчас натуру сую повесим на древе, я имею в виду плотскую, распнем ее и спасемся. Лучше сейчас пусть будет ну, больно, неприятно, тяжело, как говорили, знаете, легко труд тяжело в учении, легко в бою. Да, поначалу бегать тяжело. Мышцы болят, на третий день хоть ложись костями. Начните обливаться холодной водой сразу. Тогда, я не знаю, хуже, наверное, казни не бывает. Тут, наверное, и язвы такие будут. А пообливайтесь месяц уже не так. Пример приведу, смотрите, вот лицо, если умываешь холодной водой, то и зимой в холод умываешься и приятно, потому что мы уже закалили. И лицо, а живот мы, извините, спину не хотим облить. Мы только горячей, теплой водой, да? То поэтому вот так аж кричим, там вроде режут нас в ванной, если осмелимся на себя полить, да? Заметьте, а если постоянно, то тогда уже это не так холодно. Это даже и приятно, это, говорит, даже и бодрит. Так смотрите, помыслить о горнем нужно зачем? Чтобы не изнемочь и не ослабеть душами вашими. А сатана вот это все время, как я вчера сказал, не тратьте кумы силы, спускайтесь на дно, да? Все равно ничего не получится. И тут же верующие стоят, ой, да ничего у тебя не получится, у тебя еще веры нет, Господь, ты еще веришь в то, что ты что-то можешь. Я говорю, не сам, а в укрепляющем меня Иисусе. Но ножки-то я свои должен переставлять эти поприще. Правильно? И смотрите, души ослабевшие, это какие? Поддались голосу сатаны, голосу плоти, что мы ничего не можем. А теперь объясняют Библию, что там только ничего мы не можем. Да? А сколько мест, что мы можем? А как будто бы не написано, как будто бы имеют глаза, но не видят, имеют уши, но не слышат. И дальше. 4 стих. Конкретный ответ. Если у нас не получается победа над грехом, то причина какая? Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Я вам такой пример приведу. Смотрите, помните, мы читали в 10 главе, что кровью жертвы кропился народ Божий, книга закона, скиния, помните? Сосуды. Что это обозначало? И дальше, помните, там такой стих. И почти все по закону очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Я говорю, Господи, прости меня за то, что я вчера там выругался, или у кого-то вчера украл. А Бог говорит, прощаю. Но это авансом, как бы условно я тебя, ну не наказываю, условное наказание, как бы в суде за раскаяние, да? Но ты иди не греши. Умертви плотские члены. И заметьте, без пролития крови, чего? Крови нашей плотской натуры. То есть, ты говоришь, прости меня, что я украл вчера. Я говорю, прощаю. Но теперь, когда будет еще желание украсть, закали эту натуру, принеси уже эту, чтобы она кровью сбежала и больше рука не протягивалась. Вы поняли? Докажи свое покаяние чем? Достойным плодом покаяния, чтоб ты уже не делал. Так? Так вот здесь прямо сказано, почему не побеждается грех? Вы еще не до крови сражались с грехом. Что значит до крови? Умру, не встану с колен, но руку не протяну. Лучше отсеку руку, буду инвалидом, но не протяну. Или рот, пусть язык меня отсекут, но не скажу от того гнилого слова, что сатана мне его внушает. Скажи, скажи. Вот как бы о чем речь идет. Знаете, иногда вот я пример такой приведу, извините, простой, ну, чуть-чуть неприличный, но я говорю такой, понятный. Бывают вот детки, ну, годик маленькие детки, писаются, 2 писаются, 3 писаются. 7 лет писаются, 14 лет писаются. И я говорю, а чего? Анурез. Я говорю, какой анурез? Больной. Ну, я хочу сказать, а то ночью вставать на горшок, то не лучше тепленько под себя пустить, то так в тепле. Ну, детская, ну, лень. А чего вставать? Ну, мама подошла, ой, мой маленький уписился. Ну, понятно, когда один годик уписился. А ребенок-то привыкает. 2 годика, ой, ты мой маленький уписился. 14 лет, ты мой маленький уписился. Ну, сколько ж ты еще будешь писаться? Я говорю, с вашей верой он будет, боюсь, и жениться, и жена это будет ему говорить, когда же ты уже перестанешь уписываться. Чего? А такая вера. А я говорю, хотите, я анурез лечу? Я говорю, ложись со мной спать. Я говорю, не дай Бог уписайся, мою репутацию подмочишь. Всю жизнь будешь вспоминать. И он первую ночь не уписался. Я говорю, видите, анурез. Он почувствовал веру. Я говорю, попробуй написать. Я говорю, ты что, не знаешь, где горшок? Не знаешь, где унитаз? У тебя что, с память? Я тебя прочищу, память, сейчас пойдешь. И когда он понял, что с дядей Сашей лучше идти на горшок или это, у него анурез прошел. Я уехал, но опять анурезом стал болеть. Вы поняли? Мы часто с грехом, знаете, боремся? Ребенок на ушах уже стоит, роги уже пошли расти. А у нас наказание. Иди сюда. Я тебе сколько говорила? Аня, Аня, то знаете, как этим блинчиком по попе. Ну так вот, знаете, символически обрядово. Я говорю, если бы меня всю жизнь так били, я бы не исправился. Мне один раз мама 5 лет как всыпала по сей день за то, что я закурил. Мама так сказала, я тебе сейчас закурю, у тебя с одного места заднего пойдет дым. Так я говорю, по сей день не курю. Твердая вера была, и дьявол сбег. А когда говорит, ну разве ты не знаешь, что это вредит? Знаю, да и курю. Почему? Ну пальцем машут. Ну что это за наказание? Так я говорю, мы своим грехом, знаете, как боремся? Как и с нашими людьми, любимыми детками. Дети чувствуют, что мы их любим. Мы их так наказываем, чтобы, не дай Бог, чтобы больно же не было. Так надо наказать, чтобы больно не было. Что же это за наказание? А когда наказали слабо, он начинает кричать. Помните? В жизни так бывает. А потом мама говорит, ой, да я ж тебя люблю, она извиняет, за что извини, обряд наказания совершила, обряд. А он потому и не боится, и не хочет исправляться. А смотрите, с грехом нужно бороться как? До крови. Битва насмерть. И дальше написано. И забыли утешение, заметьте, утешение какое, которое предлагается вам, как сынам. Заметьте, утешение, когда мы бегим по дистанции, а у нас одни препятствия, плоть возникает, люди против нас восстают, клевещут, сатана тут еще присоединяется, заметьте, и Бог утешает нас как? Смотрите, утешение. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне. Это так мы должны были бы утешать наших детей, когда наказываем, а они кричат. Не кричи, я тебя утешу. Твоя мама потому тебя не бросила в роддоме, твоя мама потому тебя пеленает, потому что папа и мама мне как всыпали когда-то, чтобы я не была лентяйкой, поэтому тебе и хорошо. И я тебя, сыночек, люблю и утешаю, не возмущайся, заработал, ты должен получить, выдержать и вырастешь хорошим человеком. Заметьте, Господь утешает. Без пролития крови, без борьбы с грехом, без трудностей мы не можем закалиться и стать чистыми. И это утешение. Без этого нельзя достигнуть чистоты. И Он нас утешает. Не вырывайся, когда Отец наказывает. Не убегай, не возмущайся. А что? Ты же говорил, Господи, очисти, освяти, сделай из меня сосуд пригодный. Ну, Бог и говорит, поэтому я тебя как глину залил водою, разомнял, пожил на круг, кручу, верчу, пальцами, ножом срезаю. Тебе больно? Но только после этого ты станешь сосудом красивым. Потом уже у печь посажу, чтобы не трескался и не рассыпался, да? Потом еще красками химическими тебя обрисую, и после этого ты будешь хороший, пригодный. И заметьте, забыли утешение, которое предлагается нам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда он обличает тебя. Так что на этом поприще, как нас Господь утешает? Все время открывает все новые и новые грехи и недостатки. Это обличение. А от этого радость или уныние? Если человек понимает, что другого пути нет, и Господь открывает грехи, то я радуюсь, что Господь трудится, открывает, значит, я узнаю, и я иду правильным путем. А если я настроился благодатью спастись, ну так, ничего не делая, да, то когда у меня в жизни трудности, я начинаю что? Одни обличения, когда я пришел в церковь, я был чуть-чуть грешный, а теперь совсем грехов, как волос на голове. И у него уныние от обличения. А если еще и проблемы возникают, и борьба, и трудности, тогда что? Это совсем упадок, да? И вот смотрите, написано. Не пренебрегай наказание Господне. Задаю вам вопрос. Так разве Господь наказывает? То есть вывел нас на дистанцию, сказал бежать, и сам палки вставляет, и заборы строит, колючую проволоку протягивает? Нет. Он этим не занимается. Но почему наказание Господне? Я приводил вчера такой пример. Пока ребенок несовершеннолетний, наказывают его родители. А потом говорят, а теперь тебя жизнь будет наказывать. Господь тебя будет учить посредством жизни. Так смотрите, так кто же бьет человека? Смотрите, вы не до крови сражались с грехом. Значит, кто будет вас бить? Кто будет запинать? Заметьте слово, запинать, пинать, колотить, ногой, разгой, ремнем. Заметьте, нас грех бьет. А почему называется наказание Господне? Кто выращивал грех? Кто потакал плоти, что она как бычок выросла и брыкается, и на рога хочет взять нас? Мы выращивали. А теперь Бог говорит, а теперь борись с ним. А грех, когда его берешь за горло, он что делает? Он же щипот, где начинает возмущаться вообще. Война начинается. И смотрите, и Бог говорит, это и есть мое наказание. То есть, когда дети маленькие провинились, родители наказывают ремнем. А Бог как бы говорит, я вас не ремнем. Ваш грех, который вы лелеяли, вырастили, он вас и будет бить, бичом будет вашим. И я пример приду. Как начинаешь бороться с грехом, он еще сильнее грех, как будто сильнее у нас начинает противиться, да? Почему? Ну, схватка насмерть. Сатана возбуждает плоть еще сильнее. Вроде не боролись с грехом, вроде и такой тяги не было. Как решили избавиться, так прямо, знаете, как вот перед смертью надышаться хочется этим грехом. И вот здесь вот эта мысль, что не пренебрегай, не говори, Господи, за что. А лучше спросить, для чего? То есть Бог же с какой-то целью допускает это? Вы хотите иметь духовную силу, так вы же должны бороться. Где ловкость у боксера появляется? Лежа на диване, размахивая кулаками? Нет, говорит, ловкость, сноровка, наблюдательность, сила, выносливость на ринге с достойным сильным соперником. Так? Не пренебрегай. То есть, заметь, что такое пренебрегать? Если я отказываюсь от борьбы, я отрицаю Божий путь борьбы с грехом. Я хочу спасаться, не борясь. Вы что, Бог чудо сделал? Я помолился на ночь, утром встал, святой преподобный. Так? Мы не хотим разрушать свою хижину старую, а без этого мы не можем получить небесную обитель. Вот и все. И не унывай, когда Господь обличает, когда приходится тебе столько бороться. Не унывай. Не поддавайся унынию, не хнычь. И дальше. Ибо Господь, кого любит, слушайте, того наказывает, тому допускает борьбу. Да? тому допускает падение, удары ответные со стороны сатаны. Для чего? Кого любит, того наказывает. Чтобы мы больше в грех не лезли, чтобы нас к нему не тянуло, заметьте, Бог дает нам самим побороться с ним. И когда мы поймем, как легко он пристает и как тяжело отстает от нас, и когда мы одолеем его с Божьей помощью и избавимся от него, мы в следующий раз подумаем, стоит ли еще какой грех в голову свою сунуть или руки. Если бы Бог легко избавлял нас от греха, то мы бы задумались над тем, делать его или не делать. Я приводил такой пример, что если бы я делал преступление, меня папа каждый вечер выкупал из тюрьмы. Я думал бы о том, чтобы не заниматься дебошем, хулиганством или бандитизмом? Нет. А вот потому правильный папа и должен сказать, заработал, отсиди без смягчающих всяких обстоятельств. Чтобы и не передач не передавать, чтобы ты знал, что такое скамья подсудимых и нары заключенных. Тогда в следующий раз ты подумаешь, делать преступление и попадать туда. А когда передачи носят, деньги передают, а срок укорачивают за взятку, потому детки и не перестают преступления совершать. И вот сказано, смотрите, Господь кого любит, того наказывает. Так слушайте, кого любит, тому борьбу допускает, тому поприще допускает, того бьют, но он в этом развивается духовно, крепнет, как спортсмен в состязаниях, в тренировках. Да? Помните Якова 1 глава, что писается? «С великой радостью принимайте, братья мои, которые хотят очиститься, искушение». Да? Почему? А это и есть путь Божий. Если я прошу Господи, избавь меня от жадности, то Бог говорит, хорошо, пришло 10 вдруг братьев, сестер меня проведать. О, я жадный, не люблю кормить, пришлось кормить, они взяли и все съели. Я говорю, Господи, я тебя просил избавить от жадности. А Бог говорит, так вот я тебе избавляю, смотри, все съели, и ты говоришь, а уже нечего жалеть, уже все съели. Вот видишь, еще раз 10 придут, по 10 съедят, и тебе вообще ничего не будет. Заметьте, клин клином вышибается. Как жадность победить? У меня есть, я могу дать, но я не даю. Как ее победить? Распни жадность как? Назло ей возьми, что жадной плоти назло, угости. И скажи, ешьте назло моей натуре, чтобы она перестала то хныкать, ей всю жизнь не хватает. Сроду не голодал, и всю жизнь не хватает. Ну, натура такая. Так вот и здесь сказано, кого любит, того наказывает, тому допускают борьбу. А слушайте, а кого не любит? Тихо, мирно сидят, никто ни на работе не трогает, деньги выплачивают, начальник хороший, не борюсь, не читаю, не вникаю, телевизор смотрю по субботам или по воскресеньям хожу в церковь, молюсь. И заметьте, ни борьбы, ни холоден, ни горяч, теплый, лежит на пляже, под зонтиком. Заметьте, это признак чего? Не любит. Смотрите, если плотник любит какое дерево, то что делает? Если оно пригодно, о, хорошее дерево, люблю. А значит, если любит он это дерево, то он уже видит, что с него можно сделать. Поэтому его и пилят, и вдоль, и поперек, и строгают, и сверлят, и чешут. Да? А которое дерево не любит, такое корявое, что ни ножка для стула, ни столешница для стола, то что? А уж в сторону и в печь. Так вот, когда верующий его никто не трогает, сатана не возмущается и не гоняет, это почему? А за что его и гонять, в общем-то? Бесполезный материал. Ноги омыл, вечерю поел и благодатью спасен. Спит. Да? И заметьте, это признак, чего Бог не любит. Правильно? А если не любит, значит и не готовит к вечности. И дальше. Бьет же всякого сына, которого принимает. Как бьет? Допускает борьбу, допускает страдания. Помните, страдающий плотью перестает грешить. Как он бьет? допускает что? Борьбу, трудности, проблемы, чтобы мы на них вырабатывали себе силу воли, терпение, да? Долготерпение. И чтобы потом это стало нашим естеством. Все могу, чтобы потом сказал человек, а теперь я уже все могу в укрепляющем мне Иисусе. Может, кто-то из вас слышал, как-то однажды Лютер приходит домой в унынии. А жена ему задает, он всегда приходил бодрый, ну такой же боевой реформатор. А жена ему говорит, что Иисус умер? А тот говорит, как умер? Он же вечно живой. Говорит, а чего у тебя лицо поникло? Ну типа ты всегда был, ну как бы, как, что бы ни было, а тут, пожалуйста, ты уже, как говорится, голову опустил, унынил, тебе что, Иисус умер? Нет, он удивился. Говорит, тогда типа хватит эти плачевные песни. Ну, она его таким образом как бы немножко взбодрила. Не унывай. Значит, бьет всякого сына, которого принимают. То есть все проходят через борьбу. Смотрите, нет другого пути, да? Узкий путь тернистый и что? И узкие врата. И дальше. Если вы терпите наказание, заметьте, эту борьбу нужно что? Претерпеть до конца и не поддаваться хныканию и унынию, что долго. Вы поняли? Если терпите без хныканий, с верою проходите предлежащее поприще, то смотрите, то Бог поступает с вами как с сынами. Заметьте, сына своего мы можем наказывать? Почему? Потому что сын. А если племянник, мы можем его так сыпать, как своему? То зачем нам проблемы, да? Заметьте. Если пришел кто-то в гости, ребенок, ну чужой там, ну как чужой, в смысле, может наших знакомых, но не сын, и вытворяет хуже, чем мой сын. Мой сын получил. А ему я говорю, некрасиво. А мой сын говорит, ему сказал некрасиво, а мне очень красиво ты объяснил. Снял штаны и расписал росписью. Да? И заметьте, если сын, то мы наказываем. И говорим, терпи. Я хочу с тебя, чтобы человек хороший получился. А если не сын, то только поговорим, а он как хочет, так и делает. Правильно? А теперь слушайте. Если мы терпим наказание, то Бог поступает с нами как сынами. Значит, мы кто? Сыны. Значит, мы признаем, что Он Отец, значит, признаем, что Он этот путь, ну, знает, Он предписал, и мы не должны с этого пути уходить. Помните, Петр пишет, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Скажите, трудности, проблемы, борьба, крест – это странное, неестественное, ну, как бы, для христианина? Или это норма, без которой мы не можем стать христианами? Смотрите, многими скорбями нам надлежит войти в Царство Божие, да? Претерпевший же до конца спасется. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. Христос говорит, кто идет за Мною, слушает, что Я говорю, но не берет креста и не распинает вот то плохое, что открывается, недостоин Меня. Смотрите, все стихи об этом говорят. Значит, если терпите, не возмущайтесь, не ропщите и не ищите поблажки, а настроены, Господи, пусть будет еще больше, лишь бы удостоиться победы над грехом, лишь бы не быть вот таким слабаком христианином, то Он поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Есть в мире сын, которого никогда никто не наказывал? Ну, редко есть, но слышал, говорит, никогда мне не наказывали. Ну, так и он, смотрю на его жизнь, думаю, это действительно он такой, ну, за что его и наказывать. Ну, видно, послушный был. А если не послушный, то хоть раз точно кто-то получил. Согласны? Если выкидываем фокусы там папе и маме. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Как бы нет. И дальше написано, если же остаетесь без наказания, то есть легко вам живется и сатана вас не трогает, то что? То я чуть пропускаю пару слов, ну, как бы мысль хочу завершить. То мы незаконные дети. Ну, в смысле, никаких официальных... Что такое законные дети? Документы, подтверждающие, что это отец, а у ребенка свидетельство о рождении, что вот отец, вот мать. Это законные дети. А незаконные... Ну, как бы мы наследство не можем получить. Законные дети получают наследство, да? А я хороший друг их семьи. Хорошие друзья семьи, тогда надо было, чтобы ваш друг вам и дал. А после смерти, чтобы друг были. Нет. Смотрите, невеста имеет право получить наследство жениха. Невеста. Кто такая невеста? Законно, когда распишутся по закону и официально заключат брак. Законные получают, а незаконные. Мы дружили. И дружить. Если дружили и, как вы говорите, любили, то он должен был вам что-то отделить. А так как он не отделил, то законные получат. И вот смотрите, если мы без наказания, то мы незаконные дети, вы поняли? Мы, заметьте, законные христиане-то какие? На основании закона Божьего, послушания этому закону, мы становимся законными детьми. По его законам живем. А если живем по своим законам своей прихоти, похоти, да, плоти, по законам сатаны, то мы законные дети чьи? И наследство получим от законного папочки. Папочки же, вы знаете, я говорю, папочки это сатане нашему, отцу, с маленькой буквы. Будет выделена территория озером Огненным. И всем деткам тоже по квадратным 2 метра выделят там, в озере Огненном. Все вступим в наследство. Вы поняли? Кого слушаем, чьи законы исполняем, того мы и законные дети. Если нас сатана не трогает, значит мы его законные дети, мы родственники, да, он нас любит. В хорошем мы состоянии, трогать не надо, а то не дай Бог к Богу обратятся. Вы поняли? А не сыны. А теперь я хочу обратить внимание. Если же остаетесь без наказания, которым всем вообще, кто в этой жизни не страдает от своей греховной плоти? Скажите, если человек жадный по натуре, гордый, обидчивый, раздражительный, сплетник, склочник, скажите, грех его бьет везде? Где узнают, какой он, как к нему относятся? Никто не поделится, никто не поддержит, никто не посочувствует. А если побьют, то некоторые скажут, слава Богу, Бог еще и наказал. Заметьте, все в этой жизни наказываемся грехом. Только те наказываются и не понимают, почему, и говорят, что я не по той звездой родился, а гороскоп не тот. Вот собаки какой-нибудь или обезьяны родился. А верующий понимает, что это не от года собаки, не от гороскопа. Понимаете? Все в жизни, смотрите, все вообще наказываемся. Никто не остается счастливым, живя с грехом. Грех колотит и молотит нас всех, и настроение у нас всегда дурное из-за нашего нрава. Только те выпили вина и водки, посмотрели телевизор, закурили или укололись, и опять повторяют, не понимая почему, страдают. А верующие уже что? Они понимают. Бог потому допускает последствия греха, чтобы мы его возненавидели, что это путь избавления от него, и чтобы мы расстались с ним раз и навсегда. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Смотрите, когда родители плотские наказывали нас, заметьте, знаете, почему плотские? Ну, по плоти мы от них родились, и часто они по плоти нас и наказывали. Не потому, что были обдуманны, мудры, а потому, что мы их допекли своими плотскими выходками. У них ихняя плоть психанула, и они в порыве, ах, так ты так-то, уже знаете, нахлестал, так, заметьте,
Но все равно, хоть из-за страха наказания, хоть 3 дня мы язык уже попридерживали. Да? Из-за страха. А здесь написано, ну если там из-за страха для этой жизни мы хоть чуть-чуть, но помогало, то смотрите, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов. Заметьте, те отцы наши были буквально, кто были? Отцами не духов, а отцами плоти. Они били по плоти, не понимая, как изменить наше сознание. Вот когда иногда говорят, я вот бью своих детей, и ничего не получается. Я говорю, а вы в какое место бьете? Они же в какое? В попу. Или, а что, в попе грех? А я говорю, знаете, есть такой стих в притчах. Привязалась там к юноше какой-то грех. Есть исправительная разга. И удары, проникающие во внутренности чрева. А так на меня человек смотрит, удивлен. Я говорю, вы видите, вы по попе бьете. А я так бью, чтобы до внутренности чрева достало. И человек так руку приложил к кустам, говорит, бандит. А я говорю, да нет. Вы что думаете, что я так бью, чтобы аж в кишечник проник пруд мой? Я говорю, вы когда бьете по попе, куда смотрите? На попу. Я говорю, тоже видите. А я бью по попе, а смотрю в глаза. До головы от попы дошло или в кишечнике застряло? Попа же она не соображает и не помнит. Надо же до головы. Вот то и написано, удары, проникающие во внутренность чрева. Вот один бьет только в попу, а дальше не идет. Потому что сам кричит, шумит. А другой бывает, а ну иди сюда, так просто. И не сколько дал, сколько тот уже, вот так говорит, папа, что как скажешь, так и буду делать. Вот и все. А вот это уже удар во внутренность чрева. Чтобы до головы дошло. И тут идет не сколько о силе физического удара, сколько об умении наказать. И не обязательно сильно физически, но может сильно дойти до сознания. И вот сказано, что те наказы, смотрите, так они, родители, являются отцами плоти, вы поняли? Они бьют по плоти, не знают, как сформировать, изменить сознание ребенка, чтобы у него не было тяги ко греху. А слушайте, а Отец Небесный бьет, смотрите, и называется отцом духов, с маленькой буквы, каких духов? Вот он у вас дух новый, правый хочет обновить, у вас, во мне, да? Он отец. Почему духов в множественном числе? Отец вашего духа. И получается отцом духов вашего, моего, да? Он формирует дух. Он изменяет сознание, сердце, мышление. А папа бьет по попе. Изменяет только цвет попы. А сознание остается. Ребенка получил, потом уже несколько дней не делает, и говорит, вот вырасту, я ему дам. Дух, смотрите, совсем не изменился. А отец так делает, так бьет мудро, небесный, что человек говорит, ты любишь меня, ты не оставляешь меня без наказания, ты не хочешь, чтобы я погиб. И дальше, 10 стих. Те, то есть родители, наказывали нас по своему произволу. Что такое по произволу? Закипело, забурлило в родительском сердце. Да как всыпал, было да и лишнего. По произволу, то есть заметьте, произвольно, ну как плоть ему это подсказала, да? Как сумел, так и дал. И смотрите, для немногих дней, что такое для немногих дней? Ну я говорю, на 2-3 дня помогло, а потом опять надо процедурный кабинет открывать, опять надо это, ну, амбулаторное лечение проводить, и так, ну, периодически напоминать, чтобы чувства навыкам были приучены к развлечению добра и зла. Заметьте, для немногих дней, потому что только страх какое-то время удерживает от греха, а потом опять тянет же, мышление осталось тоже. А дальше написано, а сей, с большой буквы, отец духов, Бог, для пользы. То есть, заметьте, отец дал по попе, тот из-за страха 3 дня не делает, а потом опять лезет в свое. То есть пользы фактически нет, то есть впустую побои были. А сей для пользы, для какой? Чтобы нам иметь участие в святости его. Чтобы изменился нрав,
преобразилось сердце, изменилось мышление, чтобы даже не тянуло больше делать. И не обижался на отца, сказал бы: спасибо тебе, папа. Ты добрый, любящий Бог. Ну, как Богу, да? В смысле, ты на своем месте, ты помог мне. И дальше. Всякое наказание в настоящее время, ну, если родители наказывают детей, кажется не радостью. А когда вырастают дети и говорят: правильно, что бил, потому я сегодня в жизни устроенный, обеспеченный, я нашел свое место, я могу себя содержать и семью содержать, а не битые, как это говорят, слоняются, нигде работы нет, везде начальники плохие. Понимаете? Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью. И когда Бог допускает нам трудности поначалу, пока мы еще не достигли твердости духа, ведь тоже неприятно. Чего? Целый день искушали, били, колотили, плевали, сплетни говорили. Ну, какая радость? Поначалу тоже будни, марафонский бег с препятствиями, да? Ну, дальше написано: но после... наученным через него, через что? Через наказание. Наученным через борьбу, через личный опыт борьбы с грехом сатаною, доставляет мирный плод праведности. Это что? Нрав изменился. Уже психов нет, гордости нет, жадности нет. Легче стало жить. Почему мирный плод праведности? Заметьте, у нас есть плод, но не праведности и не мирный. Знаете, зависть дает мир душе. Нет. Кто-то не так сказал, как я, а я гордый, самолюбивый. Мирный плод? Или я хожу нервничаю, понимая, что сегодня такое сказал, хотел показать, что он умнее меня. И смотрите, я какой? Взвинченный. Это не мирный плод, вы понимаете? А это же наши нервы все время, ну, на взводе. А от этого же я потом надо мне закурить или выпить, успокоиться, или хоть валерьянки, в крайнем случае, ну, выпить, да? А смотрите, а тут мирный плод. Умирает грех, плоть перестает обижаться. Я не реагирую на то, что кто-то говорит. Я в одном месте сидел, говорили сначала о ком-то, а потом обо мне стали. Я сижу, нет, и ничего не отвечаю. Ну вижу, ну ты спросили, как там было. Говорят, что я там то делала. Я в этом вообще не был, в том месте. Но я должен был быть. И люди знали, что я должен был быть, но я не был. Переводчики добавили, что я был и еще и делал. Ну, я сижу, никто не спрашивает, говорят, а я молчу. Ну, они же как бы, ну, раз говорят, оправдывайся, защищайся, я молчу. Ты что, говорит, заболел? Я говорю, да. Ну, а, понятно. Ну, что с ними говорить? Больной. Я просто, ну меня оно не задевает, говорили не последний раз еще в жизни, уже много говорили, еще много больше буду говорить. Ну, что мне это доказывать? Когда-то Бог мне однажды мысль такую дал. Чего ты бегаешь, доказываешь? Ты это делал? Нет. Ну, что ты им объясняешь? Так вот они же думают, что я делал. А Бог мне говорит: судить тебя буду я. Если бы они были на суде судьями твоими, то они тебе, конечно, припишут того, что ты не делал. Они тебе припаяют озеро огненное. Но я же не подкупный. Ты не делал, так и успокойся, судить буду я. Не бегай, никому не доказывай. Ты все равно, чем больше доказываешь, тем больше говорят, еще и оправдывается. Получилось еще хуже. И это как бы дало успокоение. И смотрите, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Ну, плачешь не хочется, неприятно, хочется тепленького. Смотрите, закаливание – это радость сначала, ну, холодной водой. Какая там радость? А через время удовольствие. Привыкает же человек, да? Сначала от чего-то воздержаться, вот привык ему что-то кушать, уже печенка ноет, желчный пузырь удалили, почка тоже с камнями сидит. И врачи говорят: смотрите. Но радость кушать, все подряд, ни о чем не думая, лишь бы забросить в котел, а там дальше хоть язва желудка, хоть непроходимость кишечника, то ихняя проблема. Главное, что во рту приятно, удовольствие, да? И смотрите, И как бы Бог говорит, да и врачи говорят, неприятно, воздержитесь. И поначалу не радость, а печаль. Когда не кушаешь. И сидишь за столом, он все едят, а мне нельзя, он что за жизнь? А потом наученный опытом горьким, болезнями, пришел к тому, что уже и не кушаешь, и сидишь и радуешься, что не кушаешь. И сочувствуешь тем, кто кушает, а потом говорит, ты знаешь, у меня тоже уже тут врачи говорят, что вырезать будет этот желчный пузырь. Сидишь и думаешь, какие же вы несчастные, как и я был. А я теперь сижу и радуюсь, что я свободен от этого, меня не тянет, меня не мучает, как будто бы и не ел никогда. Говорят, не куришь и не тянет, не пьешь и не тянет, да? А не гуляешь и не тянет. А начни. Привыкает, тяга, как будто бы без этого нельзя жить. Но после, значит, когда после наученным через него, через наказание, доставлять мирный плод праведности. 12 стих. Итак, укрепите опустившиеся руки. Заметьте, как они опускаются. Если борьба постоянная, если это дело всей жизни, и если я не настроенный или слабохарактерный, маловерный, то мое настроение все падает, печали все больше и больше. И потом говорит, слушай, давай лучше в церковь ходить. Ноги помыли, записалась нам святость. Вечерю съели, записалась святость. Деньги сдали, индульгенцию купили. И люди говорят, а я, говорит, 15 лет сдавал десятину. Меня не возьмут на небо. Я говорю, конечно, за 15 лет такую индульгенцию купили, что и прошлые все будут прощены, и будущие спишутся. Я говорю, вы случайно не католик? Вы понимаете, продажа индульгенций. За деньги купил, я давал деньги, так он мне что, на суд приведет? Я говорю, а не читали в Ветхом Завете, не нужны мне ваши десятины, не нужны мне ваши субботы, не нужны мне ваши обряды? А они что думали, что они Богу что-то там? Если бы вы знали, что значит милости хочу. О, человек, скажите, что Бог хочет? Твори дела милосердия, смиренно-мудренно ходи пред Богом, правильно? А смиренно-мудренно, это же каждый день смирять надо гордыню. А не лучше раз деньги принес, да и смиряйся сам. А не лучше обрядик совершу, вечерю любви, обряд любви. Любви у меня к вам нету, но обряд любви я вам сейчас совершу. Ой, братья и сестры, вы мне в 3 часа ночи снились, да? Я о вас думаю день и ночь. Я как... прочитал, вот 13 глава Евреям в одном месте читаю о наставниках, которые неусыпно пекутся о душах наших. Я говорю, слышите, наставники ночью не спят, неусыпно, и ночью нету сна. И смотрю, народ засмеялся. Говорит, а ты что, говорит, таких встречал? Вы понимаете? Ты, говорит, ты хочешь сказать, что они ночью не спят, думают, как же вот человеку помочь, как бы исправить? Ну, я понял, это смешно. Итак, укрепите опустившиеся руки. Заметьте, руки опускаются от того, что постоянно приходится бороться. Сатана не даст. Если вы стали на путь святости, запомните, вам гарантированно, 100% обеспечены будете чем? Искусителями. Сплетниками. Те, которые будут кусать, щипать, клеветать, унижать, оскорблять. И до каких пор? Пока не кончится, не будет сказано, совершилось, молодец. Вот потому и руки опускаются. А тут сказано, не смотрите на других людей, у кого уже опустились руки и колено согнулись. Укрепите, то есть послушайте, помыслите о претерпевшем, посмотрите на тех, у кого получается, послушайте, о чем они говорят, вникните в это, и что? Глядя на их пример, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено, и ходите прямо ногами вашими. Что значит прямо? Заметьте, грех давит, смотрите, сбросьте бремя греха, потому что оно давит и заставляет гни колени, приседай. Не стой прямо против греха,
приседаю. И заметьте, он начинает давить, я все приседаю, приседаю, приседаю. А цель какая? Сначала присядь, потом сядь, а потом валит на землю и лежи, не вставать. Мы должны выпрямлять и не разрешать даже чуть-чуть сгибать колени под тяжестью греха. Противостойте ему, упритесь, как стальной стержень. Ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющие, слушайте, кто такое хромлющие? Хромлющие, смотрите, эти еще не хромлющие, а ноги вот как бы сгибаются. И если я сгибаюсь, ну в смысле, меня давят, вплоть до того, чтобы мои ноги подкосились, сломались, и чтобы я больше не вставал и не боролся против греха. И заметьте, хромлющие, это кому же сатана ногу переломал. И уже хромает. Помните? Да коли будете хромать на оба колена. Тут речь идет о том, что в грех впадаем, уже согласились, поняли, что без него не получится жить, что мы обречены жить во грехах. Понимаете? До дня пришествия. Хромлющие – это те, кто уже перестали противиться, которые уже согласились, что грех – это неотъемлемая часть нашей жизни. И слушайте, хромлющие – это те, кто не выпрямляли ноги и поддались греху, и начали делать грех. А те, которые еще не поддались, но уже появляется мысль, вот это, руки опустить и перестать бороться. Говорит, выпрямьте, чтобы те, кто уже хромлющие, уже сдались, сатане, да? Чтобы, смотрите, хромлющие не совратилось окончательно, понимаете? А лучше исправилось. А как исправилось? Глядя, что ты выпрямил, у тебя получилось, так и у них появится надежда на что? Что и у тебя может получиться. И я приводил пример вчера такой, что мы все хотим, мы того не хотим, мы все влияем на себя. Друг на друга. Вот у кого-то получается, он рассказывает, и смотрите, у других людей тоже загорается, а может и у меня получится. Если собрались такие пессимисты, и понимаете, вот, да, конечно, да ничего. И кто, если и хотел, потом глядя, а может и действительно ничего, а может это я напрасно дергаюсь, понимаете? Вот так мы влияем, вот так мы соблазняем. Даже не обязательно что-то говорить, мы своим примером можем соблазнить и убить веру в ком-то. Но если у меня получается, я встаю, то кто уже и лежит, смотрит, слушай, так уже в такой плоти у него получается, давай, хоть ползком, хоть на четвереньках, и это уже хорошо. То есть ты подаешь пример и надежду им, что можно исправиться. И дальше. Старайтесь, 14 стих, иметь мир со всеми. Почему так написано «старайтесь»? А потому что нас все время кусают и провоцируют, чтобы мы психанули, чтобы у нас были напряженные отношения, да? И заметьте, что такое «старайтесь»? Дело в том, что, смотрите, меня провоцирует, плоть еще не умерла. Она хочет наговорить плохих слов, она хочет послать куда-нибудь обидчика, хочет пакость ему сделать, как-то унизить, рассказать о нем плохое кому-то, да? И заметьте, что такое «старайтесь мир» иметь? Если вы подчинитесь голосу плоти и начнете в ответ ему делать пакости, то мира не будет. Вы будете на него бочку катить, а он больше еще на вас. И так будет без конца и без края. Сами себя съедите, загрызете заживо. А старайтесь иметь мир как? Вас зацепили, спровоцировали на ответную неприязнь. А как стараться надо, чтобы и сохранить мир? Не ответьте злом за зло, ругательством за ругательство. А это что? Вас же этот человек ударил, Бог допустил удар по вам, вас же задело, обида хочет ответить, а вы не отвергаете этого наказания Господня, а претерпите, примите, не пренебрегайте его, да? Для чего? Вы сохраните мир. Одна палка в костре не горит. Вас, одна палка загорелась, вас обидела. Вторая не загорелась, постаралась. Заметьте, старание надо. Постаралась сохранить мир, то есть не ответить. И получается, тот поругался, не с кем ругаться и успокоился. Видите? А это что? Вы не отвергли наказание Господне.
вы претерпели до конца и сохранили мир, а значит, своим примером дали ему свидетельство о чем? Видишь, у меня получилось. И вы можете заставить его задуматься. И помните, когда мы не воздаем злом за зло, ругательством за ругательство, то мы этим возлагаем на головы наших врагов горящий уголь. А что это? Им становится стыдно, что вы не ответили. Дух Святой начинает их печь, как горящий уголь на голову. И они начинают задумываться, ну, если они искренне, да? И бывает, приходит, просит прощения у нас. Извини, что я тебя вчера там обидел. И смотрите, вот оно. Вы сохранили мир своей стороны, повлияли и помогли хромлющему, ругающемуся, что задуматься, почувствовать осуждение совести и попросить прощения. Видите, какой пример? А заметьте, стараться сохранить мир, это плоть надо раздирать свою. А значит, вы входите во святое святых, и что происходит? Очищение. Я пример такой приведу. Это легко доказать, как математика. Я уже приводил этот пример, просто еще повторю. Во святилище происходит очищение сердца от греха. Я пример приведу. Смотрите, мы с кем-то поругались. Я говорю, Господи, прости меня. А Бог говорит, я тебя прощаю, но только сначала пойди, ты не меня обидел. А пойди у того, кого ты обидел. А я говорю, Господи, прости меня. А Бог говорит, нет, иди. Если вспомнишь, что кто-то против тебя имеет, то пойди к ним и там примиряйся. А я говорю, Господи, он же первый начал. А Бог говорит, какая разница, первый или второй. Ты же будешь за свое просить. И тот так молится. И заметьте, и мы говорим, Господи, меня совесть судит. А я говорю, очисти мое сердце, и чтобы у меня появилась любовь к сестре или к брату. И заметьте, сколько мы не идем и не просим прощения, не распинаем свою плоть, столько, вот пока я не вижу его или ее, то вроде, ой, мне Бог уже очистил. Как только встретились глазами, сразу глаза в пол, в разные стороны, здороваться не хочется, разговаривать не хочется, а если столкнулись, то не о чем говорить и бегом разбегаемся, так? И слушайте, пока не распнем плоть со страстями, то есть не разорвем завесу, мы не входим во святой святых и не очищаемся от этой неприязни друг к другу. А теперь смотрите, когда я иду, прошу прощения, а он просит у меня, сердце снимается, вот эта напряженность. Смотрите, вот оно, вошли в очистилище, во святое святых. И что? Вот оно и очищение. Пока не попросим прощения, не происходит очищение. А это же нужно распять свою гордую натуру, чтобы пойти просить прощения. Правда? Вот вам простой пример. Распните плоть, страх перед холодной водой, и наступает момент, когда холодная вода уже бодрит, приносит здоровье, радость и настроение. У нас есть страх, а вдруг меня будут, знаете, убить? А ты не бойся, распинай свою плоть и иди, как Господь говорит, делай, да? Как отроки в вавилонскую печь. А Бог говорит, а теперь за твою веру, что ты не побоялся, в печи не сгоришь. Чудо. И свобода внутренняя, правда? Значит, смотрите. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Теперь задаю вопрос. А Господь где сидит? Во святом святых. А там завеса отделяет. Через завесу не видно. А чтобы увидеть, то нужно разодрать завесу. Чтобы открылся характер Божий, я с ним соединился, его любовь стала моей, то заметьте, я что должен сделать? Стараться сохранить мир, распять свои психи, свои недовольства, не позволить им ближнего бить. Так? И значит, когда я распял, то я что? Приобрел святость. А с этим я увижу Господа. А если не распял, то не увижу Господа. Даже не пойму, что в Библии написано, что Дух говорит. Потому что я плотской, а Бог говорит святые духовные вещи. А плотской, душевный, не разумеет того, что Духа Божия. И дальше. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Тут речь идет, наблюдайте, чтобы друг за другом, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Или речь идет о себе? О себе. Как мы лишаемся благодати? Благодать Божья говорит, распни плоть, я не распинаю, противлюсь. Опять распни плоть, я не распинаю. И заметьте, мы лишаемся благодати. Дух Божий за то, что мы противимся, что делает? Покидает нас. То есть мы совершаем хулу.
Так вот смотрите, наблюдайте, все мы люди, стремящиеся к Господу, будем проходить борьбу, нас все время будут искушать, провоцировать на то, чтобы мы делали грех, но Дух Божий что будет говорить? Не поддайся. И если будешь слушать голос Божий, то благодать что? Не покинет. Еще сильнее, громче будет говорить и больше будет помогать. Но если будем слушать другой голос, противиться Духу Божьему, то она что? Покинет нас. То есть мы лишимся благодати. А благодать что такое? Титу 2 глава 11-12 стих. «Ибо явилась благодать Божья, научающая, уразумляющая нас». Помните? Смотрите, это Дух Святой. Чтобы мы праведно, благочестиво жили в нынешнем веке. Наблюдайте, чтобы кто не лишился, то есть каждый за собой, чтобы кто не лишился благодати Божьей. А потом, если я не лишусь благодати Божьей, и вы меня зацепите, а я с благодатью Божьей не отвечу злом за зло, то она и у вас может зародиться и появиться. А если я провоцирую вас на зло и допекаю, то вы можете не выдержать и лишитесь благодати Божьей, а я вас к этому, ну как бы, спровоцировал. Чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие. Это, заметьте, этот стих всегда читается в церкви. Наблюдайте, чтобы в церкви не возник горький корень. Может, кто-то не так говорит, может, в блуд впал. А тут речь идет горький корень. Вот этот горький корешок неверия, когда борьба, трудности, проблемы, плоть начинает ныть, и вот этот горький корешок, вот он, смотрите, горечь приносит, неохота бороться, уныние, печаль, неверие в то, что можно что-то достичь. То есть тут речь идет, наблюдайте за горьким корнем где? Внутри себя, когда уныние, нежелание терпеть. И смотрите, чтобы он возникнул, чтобы мы не допустили эту мысль, а потом если допустим, то смотрите, причинит вреда, корень же дальше в растение идет. Правильно? Мысль, допущенная сатаной, она на месте не стоит. Она начинает развиваться и хочет нас окончательно погубить. А потом у нас это произойдет, вот это, ну как бы, загубим все доброе, слушая сатану. А другие посмотрят на нас и тоже осквернятся, говорят, ну раз у Саши ничего не получается, то с нас и спросу никакого нет, да? Или если у пастыря не получается, то нам то, что, заметьте, вот это и осквернились. Если пастырь говорит из-за кафедры, мы ничего не можем, на меня не смотрите, то это о чем говорит? Что этот горький корень у пастыря уже что? В огромное дерево вырос. И под этим огромным деревом многие народы уже тень себе находят. В смысле, уже вся церковь осквернилась, все уже так верят и все понимают. Чтобы не было между вами какого блудника. А ведь это внутри сначала появляется желание блудить. Это же не то, что вот не думал, вдруг заблудил. Нет, это начинается с мысли. С телевизора, да? С интернетовского сайта порнографического, журнальчика, правда? Вот это горький корешок. А дальше уже, если растение, это, ну, корешок растет, то дальше что? До блуда доходит. Появляется мысль там на кого-то что-то сказать, а потом вообще мы несносные, злые становимся, да? Чтобы не было между вами какого блудника, или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. Слышите, даже, заметьте, первородство – это духовность, духовное состояние, а мы отказываемся за одну снедь, за что-то плотское. Я простой вам пример приведу. Наешьтесь перед изучением Библии, то хорошо, вкусно и сытно. И вы уже потеряли духовное первородство. Вам в голову будет приходить только одна мысль, знаете какая? Вот это бляхты, та полежать, правильно? Вот вы, заметьте, но если б скушать для подкрепления, то дальше и это силы подкрепили, и мысли Божьи, и развитие, и радость, правда? Однажды, поддавшись искушению сказать злое в чей-то адрес, вы лишились святости, вы лишились чистоты, вы осквернились и хуже стали. Значит, Исав за одну снедь, ну как снеданок по-украински, за одну еду отказался от своего первородства. За одну еду, я же не, а за псих,
а за обзывание, а за вранье, а за лицемерие. Мы же это как монета, за которую мы продаем духовное первородство, чистоту, святость, общение с Богом. И дальше. Ибо вы знаете, что после того, он, Исав, как бы потом понял, что он же, ну что, один завтрак получил, да, чечевичную похлебку. Он, желая наследовать благословение, что потом он раскаялся, был отвержен. Ты уже стал неспособным. Хоть ты теперь и просишь, но ты потерял способность. Ты более глухой и черствый стал, ты уже не сможешь быть моим первородным. Ты не сможешь людям передать мою волю, она уже будет искаженная твоим плотским нравом, ну, испорченным. И дальше написано, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. И дальше сказано, вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем. Заметьте, что такое осязаемой? Руками можно было потрогать. То есть Моисей, когда взошел на гору Синай, то эта гора была что? Осязаемая, из буквального камня, да? Дальше. И пылающий огнем. Помните? Дым шел, огонь был, да? Не ко тьме и мраку и буре. А помните, там же и мрак для Израиля был. Гора была окутана, что ничего не видно было, да? И страх был на народе. Не к трубному звуку, там пишется, вот прочитайте из Ветхого Завета, где об этом написано, что трубный звук еще более усилился, и земля тряслась, гора тряслась, там пишется, помните? Не к трубному звуку и гласу глаголов, глаголу, как бы Бог глаголил, да? Которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемое слово. Заметьте, что люди как бы говорили, Моисей, иди ты, говори, тут такое говорится, тут такой страх, что умрем. Иди лучше слушай ты, а мы лучше ты нам перескажешь. И дальше написано. Значит, смотрите, они просили, чтобы более к ним не было продолжаемо. А что не было продолжаемо? Что там страшного было? Бог говорил о святости, а народ не хотел жить свято. И говорит, Моисей, слушай, ты, а потом перескажешь как-то так, чтобы нам не сильно страшно было, и не все понятно. Но нам страшно вообще все слушать, что Бог говорил, какие мы должны быть. И дальше написано. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Заметьте, не могли стерпеть. Это что? Душа противилась словам Божьим. И сегодня, когда Дух Святой говорит, бывает же такое, что плоть не хочет терпеть этих слов, мы начинаем Богу объяснять, как лучше надо делать. Как непослушные дети родителям. И так было в Израиле. Терпеть не могли никаких слов. Потому говорит, Моисей, иди, у тебя специальное служение, слушай. Не будешь слушать, убьет он тебя там громом или молнией. А нам так типа полегче что-нибудь. Потом перескажешь тихо и спокойно, чтобы не так страшно было. Теперь смотрите, почему так написано? Мы начали читать 12 главу, смотрите. Мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей. Что такое облако? Это гора. Вот когда будем проходить Откровение, и там будем читать 14 главу Откровения, и взглянул я, и вот Агнец на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его на челах. Помните, да? Гора Сион. Смотрите, гора – это возвышенность как бы в небо, да? Вы замечали, что иногда смотришь на горизонт, облака, вроде вдали снежные горы. Ну, так, знаете, когда вот я был, когда жил на Кавказе, то вот когда видно снежные горы, и облака белые, и горы, иногда даже смотришь, вот, ну, как бы, иногда гор не видно, облака, но думаешь, что это горы, но смотришь не те формы, как бы, да? И здесь вот сказано, в начале 12 главы, что это облако, ну как большая туча, как гора. А здесь как бы теперь сравнение какое, смотрите. Гора, которая, на которой вы разговаривали, гора Синай, которая
на которой был разговор Моисея с Богом, смотрите, она что-то символизирует. И помните в Галатам, что пишется про гору Синай? Смотрите. Сейчас послание Галатам. 4 глава. С 22 стиха. Ибо написано, Авраам имел 2 сынов. Одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы? Смотрите, помните, мы говорили, законные дети это сыны, а незаконные это рабы. Из-за страха пришли, но жить не хотят так. Обряды соблюдают, а к святости не стремятся. Незаконные дети. И который, но тот, который от рабы, тот рожден по плоти. То есть, что значит по плоти? Являлся по плоти членом церкви, сыном Авраама, а по духу далеко-далеко другие мысли в голове, да? А который от свободной, имеется в виду от греха, тот по обетованию, по обещанию Божию. В этом есть иносказание. Это 2 завета, я добавляю, Ветхий и Новый по 8 главе Евреям, что мы читали. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Слушайте, слово Агарь обозначает гора Синай. И смотрите. 2 завета. Один от горы Синай, где были даны законы, обряды, церемонии и праздники. Но эти законы не могут изменить и дать духовную жизнь. Они рождают в рабство. Какое? Обряд не делает свободным от греха. Сколько ни совершай обряд, грех сидит в нас. Ибо Агарь означает гору Синай. Вы поняли, что значит Моисей был на горе? Дым, огонь, молнии, землетрясения и ничего, ну как бы, много страху. А Бог говорил, что не будете исполнять, накажу, умрете, да? Будете наказаны смертью. И поэтому вот это такой страх был у всех, что Бог как бы говорит и вроде пугает Израиля, а у них страх. И заметьте, тут как бы мысль, кто считается рожденный по плоти, то есть пришел в церковь, крестился, венчался, в обрядах участвует, а живет по плоти, тот сын чей? Агарий. Они соблюдают обряды и все находятся под проклятием закона. Что исполняешь закон, букву закона. А буква закона это, камень, это помните, смертоносные буквы, записанные на камнях. Если не освятишься, буква убивает. Если ты просто как фарисей соблюдаешь обряды, то не имеешь внутри жизни вечной и не будешь спасен, будешь убит, умершлен. Возмездие за грех смерти. Обряд же не освобождает от греха, да? А те, которые, смотрите, не от Агари родились, а от Сары. Это церковь разделена на 2 лагеря. То смотрите. И гора это Синай, что Агарь означает, да, соответствует нынешнему Иерусалиму, нынешней церкви, потому что он, Иерусалим или церковь, с детьми своими, членами церкви, в рабстве чего? Они исполняют обряды и живут в рабстве греха, и не знают, как освободиться от греха. Они рабы, заметьте, они называются незаконные дети. А Вышний Иерусалим, заметьте, это уже Вышний, заметьте, повыше, нынешний на земле стоит, смотрите, буквальный город, и люди, живущие во грехах, это нынешний земной на земле, вот можно по асфальту приехать прямо в Иерусалим. А Вышний, заметьте, уже что? Туда на самолете надо лететь, ну я имею в виду, ну не на земле, он уже поднялся, вы поняли, почему облако вот, по 12 главе Евреям? А Вышний Иерусалим свободен от чего? Он не на обрядах сидит, он уже свободен от греха. Он матерь нам, он нас, наш родитель, его надо слушать, ее объяснение надо слушать. Ибо написано, возвеселись неплодная, нерождающая, воскликни, возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Тут сравнение оставленное же было, что Сара
имела мужа, но оставлен, не могла способна быть ну, матерью, да? А Агарь не жена, ну как бы не оставлена. Вот родилось дитя от нее, да? Мы, братья, дети обетования по Исааку. Мы должны быть свободны от греха, от обряда, от буква Ес, от фарисейства. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Теперь задаю вопрос. Живущие в рабстве, это Агарь, это дети Агарии, сын Агари Измаил, и символизируется горою Синай. Значит, что обозначала гора Синай, на которой Бог разговаривал? Пока что я даю вам примитивные обряды, которые вас никогда не избавят от греха, но они должны вас направить как детоводитель ко Христу, который может избавить. А Христос стоит на горе Сион. Так слушайте, невозрожденная часть церкви называется Синай, а возрожденная Сион. 144 тысячи – это гора Сион. А теперь я возвращаюсь к 12 главе Евреям. Смотрите. Это 21 стих, нет, даже 20 я не дочитал. «Ибо они», ну то есть евреи, когда Бог разговаривал с Моисеем, «они не могли стерпеть того», то есть слишком было много претензий у Бога, говорил о святости, а им было не по душе это. «Не могли стерпеть того, что заповедуемо было как бы Богом, и было сказано, если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или прожжен стрелой». Ну, как бы, и что если вы прикоснетесь? Почему? Вы слишком грешные, чтобы прикасаться к тому месту, где Бог. Что даже для того, чтобы обряд святой совершать, вы все равно настолько еще грязные, что Бог может убить. И помните, я пример приведу. Если священник нечистый был пьяный, мог упасть замертво. Если нечистый там, помните, люди поддержали ковчег, когда он наклонился, помните? Упали замертво. Если первосвященник мог зайти во святое святых, не очистив от греха, мог упасть? И Бог говорит, даже чтобы обряд совершить, вы должны все равно хоть стараться не делать грех, иначе упадете замертво. То есть Бог страхом наказывал, для чего? Чтобы хоть страх побуждал, что? Ищите путь. А путь указывался, вот Агнец, он придет, да? И дальше написано, и столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я тоже в страхе и трепете, ну, что какая ответственность, чтобы исполнять что-то Божье, да, что и я в страхе и трепете. А дальше, смотрите, написано, это тогда так было, такой невозрожденный народ, такая была гора для невозрожденных людей, там были обряды, законы, церемонии и праздники. А теперь слушайте, Новый Завет. Но вы приступили к горе Сиону. Кто это гора Сион? Вот это облако свидетелей. Теперь слушайте, возрожденная часть как бы кого символизирует? Гору Сион, а не возрожденная Синай. Гора Синай это обряды, это Агарь, это Измаил, незаконные дети. Да? А возрожденная часть, люди, которые входят во святое святых, это кто? Сион, верх красоты. То есть люди, которые славою Божьей являются, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, это особенный избранный народ Божий, то вы приступили к горе Сиону, кто это? Это от облака свидетелей. Дальше. К ограду Богу, Бога живого. Эти люди кого представляют? Город Бога живого. Почему живого? Если Бог живой, то люди живые, духовно живые. Грех не царствует в смертном нашем теле, да? Если мы любим братьев, то мы пришли из смерти в жизнь, помните? А нелюбящие пребывают в чем? В смерти. Если Бог у нас живой, говорящий, дающий жизнь, мы будем меняться. Если мы не меняемся, то Богу какому служим? Неживому, как идолу каменному или деревянному. Просто внешнее поклонение без внутреннего понимания и созерцания. И приступили к небесному Иерусалиму. Слушайте, теперь они называют, смотрите, облако, небесный Иерусалим. То заметьте, это люди, вошедшие во святое святых, называются разными именами, но относятся к одной и той же группе людей. Это одни и те же люди. Гора Сион, град Бога Живого, небесный Иерусалим – и называются они тьмы ангелов. Почему ангелов? Вы помните трехангельская весть по откровению 14 главы? И первый ангел, знаете, кто эти люди? Знаете, почему в Откровении 12 главы написано, Михаил и ангелы воевали с драконом и ангелами его и победили, помните? Там знаете, о чем речь идет, о каких ангелах? Не о тех, которые на небе когда-то воевали. Помните, об Иоанне Крестителе Христос сказал, кого ходили смотреть в пустыню? Пророка. И говорит, да, говорю вам, пророка и больше, ибо о нем сказано, как «Се я посылаю ангела моего». Значит, он кем был? Ангелом. Он был человеком, но по духовности, по глубине познания и святости он был ангелом. И до Иоанна никто, родившийся, ни Авраам, ни Енох, такой, то есть, заметьте, не был больший. Помните написано? То есть он глубже всех понял. Но дальше написано, но в Царстве Божьем. А Царство Божие наступит при седьмой трубе, когда появится 144 тысячи. Но в Царстве Божьем меньший, самый малый из 144 тысячах будет больше его. Помните? И если меньше Иоанн называется ангелом, то тот, кто больше, тем более кто ангел. И вот тут как раз мысль какая, смотрите, что 144 тысячи это и есть ангелы, и когда пишем, вот 144 тысячи, читаем 14 главы Откровения, а потом написано, первый ангел, кто это? Это один из 144 тысяч, это идет речь о людях, входящих в 144 тысячи, и второй вышел, и третий, и иной вышел. Вы поняли? То есть речь идет о людях, достигших состояния ангелов. И как когда-то сатана восстал на небе, и буквально ангелы вы сбросили, а в конце будет, что теперь люди, которые были когда-то его подданными сатаны, поднялись из праха греха, достигли святости такой силы, что надают и сатане, и ангелам так, что им будет не солоно хлебавши. Что уже люди поставят на место его своей плоти, что не найдется места в людях, достигших небесного состояния. И они скажут, вот идет не из мира сего, и у нас не имеет ничего, не осталось ему места. И вот эти, смотрите, вот сон ангелов, смотрите, а Христос будет на облаках небесных, к земле приближаться. Кто такие облака? Это сонмы ангелов. Только там идут небесные ангелы, и издалека будет, ну, все они в сиянии, и издалека вроде облако сияющее, и Христос как бы на облаке. А на земле облако 144 тысячи. Христос с небесными ангелами идет, будем говорить, ко Христу, которого отобразили земные ангелы. То одно царство соединяется с другими воедино. И вот написано. Значит, вы приступили к тьмам ангелов, к торжествующему собору. Заметьте, собор – это собрание, что Бог соберет свой народ. Что такое торжествующий? Это люди, торжество когда? Когда победа. И помните, 15 глава Откровения, там написано, и вот стоят победившие и зверя, и поют торжественную песню. Помните, Моисея и Агнца? Знаете, как евреям плавно переходит в Откровение, и тогда можно понять, о чем в Откровении идет речь. Торжествующему собору и церкви первенцев. Помните, написано в Откровении 14 главы о них? Знаете, как написано? Они искуплены, как первенцы Богу и Агнцу. Похоже? Торжествующий собор и церковь первенцев, написанных на небесах. А кое-кто написан на земле в церковных книгах. Вы поняли, о чем я хочу сказать? Нас могут в церковные книги вписывать всех, и возрожденных, и невозрожденных. Но останутся в небе не всех, кого внесли в церковную книгу, ну, пастыри. А заметьте, останутся те, кто, заметьте, Помните, что имена людей, покаявшихся, вписываются в книгу жизни? А потом помните, написано в такой Библии, что может эти имена излаживаться? Книга жизни – это люди, кто живут жизнью Христа. И когда мы обещали, то мы как кандидаты были вписаны. А потом, когда мы наобещали жить, но не жили, то мы будем излажены. Там остаются имена на небе, в книге жизни. То книга жизни о тех, кто живут жизнью Христа. А кто не живет, чего ж в списках быть мертвой душой? Вон оттуда. И написано, значит, так. И к церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу. Заметьте, что мы приступаем и к Богу, чтобы понять Его мысли, Его суд, как Он взвешивает всех людей. И к церкви первенцев, и еще написано, и к духам праведников. Знаете, что такое к духам праведников? Не к тем духам, как то говорят, помер человек и дух, а мы к тем духам, вроде с мертвыми начинаем разговаривать. Тут имеется, смотрите, отец называется духов. Отец животворит дух внутри, дает мысли, возрождает сознание, возбуждает в нем любовь к святости, к доброте, да? И смотрите, мы должны проникнуть к чему? Если мы будем копировать действия Бога, не понимая смысла, почему Он так делает, то мы не поймем и не станем похожими на Бога. Если мы будем копировать праведников, Авраам ходил с бородою. Давайте и мы отпустим бороду. Вы думаете, что поумнеем сами на Авраам похожим? Нет. Вот Авраам приносил жертву, копал колодцы. Давайте копать по Украине колодцы. Вы что думаете, что что-то изменится? Заметьте, мы должны приступить к духам праведников, понять образ мыслей праведников. Помните, Малахии последняя глава, последний стих, что в последние дни пошлю Илию пророка, и он, смотрите, обратит сердца отцов, сердце Авраама, Исаака, заметьте, дух, который внутри был, та вера, та любовь к Богу, обратит сердца отцов к детям, а мы дети, потомки, а у нас уже нет той веры, той любви, тяги к Богу. А в Луки 1 главы еще красивее об этом же сказано. Смотрите, как сказано. Тут прямо, вот по тексту, что мы сейчас читаем. Значит, смотрите. 1 глава Луки, 15, 16, 17 стих. Это об Иоанне Креститель, что он как Илья придет. «Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, то есть будет трезвеньким, здравомыслящим, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих сынов Израилевых обратит к Господу Богу их». Как? «И предведет пред Ним, то есть пред Христом, в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям». Сердца возвратить, вы поняли? Внутренние переживания. И дальше. «И непокоривым нам», мы непокоривые, слушайте, «образ мыслей праведников». Помните, что такое «к духам»? Мы вот, я, когда я вам рассказываю, люди иногда бывают цепляются к моим словам. Вот и так сказал, говорю, слушайте, я привожу пример, чтобы каким-то вам примером, ну, что-то, мысль подать. Но вы должны понять, не буквально слова, а та мысль, которую вы должны уловить. Вы понимаете? Я слова подбираю, передать мысль. И самое главное понять что? Уразуметь то, что вам необходимо. Мысль. Чтобы изменилось мышление, чтобы вы поняли, почему то не надо делать, а это надо делать. А если вы слушаете слова и говорите, а на иврите это так. Я говорю, а по-французски это так. Оно ни вам, ни мне не поможет. Мы буквально переводим слова, не понимая смысла. Вы поняли? Многие люди, смотрите, Христос говорит, берите закваски фарисейские и саддукейские. Ученики говорят, переводят с иврита на иврит. Забыли хлебов купить. Она говорит, сколько раз я вам уже кормил рыбой, хлебом. Вы что, если бы была нужда в хлебе, я бы вам сейчас взял и сделал. Тогда они поняли, что он говорил об учении фарисейском. Я говорю, что же они так туго понимали? Они мыслили совсем по-другому. Они говорят, ну, проповедуют Царство Небесное. Они уже сидят, короны примеряют, кресло.
И говорят, вот над нами издевались, теперь мы будем издеваться. Он им говорит, мысли должны измениться, я должен стать царем вашей души. И вы тогда не будете издеваться над кем, как, над людьми, как эти правители. Они понимают все по-своему. То вы поняли, что такое к духам праведников мы приступили? Мы даже должны понять глубину их мысли, как они докапывались, как они входили в присутствие Божие, какие мысли Он им давал, почему они потом писали это в Писании, а нам, чтобы уразуметь Писание, нужно прийти к духам праведников, к образу мыслей праведников. Тогда поймем все, что они писали и вкладывали в Писание. И дальше. К духам праведников, достигших совершенства. В духе совершенства, не внешне перед людьми, а в душе грехи там какие-то, да? А даже дух достиг совершенства, что там даже не дергается против кого-то, не обижается. И дальше, и к ходатаю Нового Завета Иисусу. Скажите, а перед кем он ходатайствует? Нет. Ходатайствует о Новом Завете. Так он же разве Бога уговаривает, чтобы Новый Завет заключить? Нет. Это мы не хотим заключить Новый Завет. Мы удержимся за гору Синай, за обряды. Нам легче их исполнить, чем... Заметьте, Ветхий Завет. Я взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской евреям 8 глава. А Новый вложу законы не на руку, а у мысли и у сердца. И поселюсь в них, и буду ходить в них, и буду жить в них, и буду их Богом, они будут моим народом. И не будет нужды, чтобы кто-то учил ближнего своего познать Господа, ибо будут научены лично Господом. Посмотрите, Новый Завет – это что? Ветхий исполняю обряд, а внутренность остается вся та же самая. Внешне чего-то придерживаюсь, а в духе чего хочешь, зла какого хочешь, на всех хватит. А Новый Завет – и заметьте, вложу законы в мысли. Поэтому он ходатайствует. Он говорит нам о чем? Он к нам ходатайствует. Ну когда вы заключите со мной Новый Завет? Что вы, я вас за руку вожу, а в сердце ваше вырывается от меня? Евреи, с ними заключен был Ветхий Завет. Ногами они вышли, а сердцами были в Египте. Лука, дыни, мясо хотелось. Помните, да? И мы. Ногами пришли в церковь, челами покрестились в воде, а натура так и не хочет помирать. Мы и знать не знаем, что с ней делать. И, смотрите, он является ходатаем к нам, взывает духом. О чем? Ходатайствую. Я, начальник, перед подчиненными, прошу вас. Ну, хватит в этих обрядах, хватит в этих обрезаниях и в тазиках вот это ноги мыть. У голове грязь, а вы ноги моете. Как будто, извините, говорят, больной на голову ноги лечит. Не то. В другом месте зло сидит, не в ногах, вы согласитесь? И он ходатай Нового Завета перед нами, которые живут в Ветхом Завете, соблюдают обряды и не хотят в них вылазить. Заметьте, Ветхий Завет – это служение во святом. А он-то находится во святом святых и ходатайствует, стучит в дверь, стою в двери и стучу. Ну, когда вы захотите войти сюда? А мы говорим, написано, что туда нельзя было входить никому. Да я ж прошел предтечу, я ж уже разорвал завесу. Это ж не тайна. И имейте дерзновение, входите. Не, пусть Моисей туда ходит. Вы поняли? Это он через дверь стучит, если кто услышит и отворит. Вы поняли, о чем речь идет? Мы привыкли жить в Ветхом Завете, исполнять обряды, но не жить по духу. А он же уже сидит где? Одесную Отца, где престол обладатель Святом Святых. И он ходатайствует через завесу, говорит, ну пробивайте эту завесу, рвите свою плоть, вешайте, душите, топите. Ну не буквально, вы понимаете меня, о чем я говорю. И что? И войдите ко мне, и будем вечерю, вот тут будем... То вам, пастыри в церкви, через обряд что-то объясняют, а то я вот так сяду и вам буду в рот вкладывать. Я разжую так, как никакой пастырь вам не расскажет.
А мы говорим, и что, это целый день с утра до вечера будут тебя слушать? А мне жить надо, деток надо поднимать в Ветхом Завете. Ну и поднимайте, совершайте обряды и живите мирской жизнью. Он ходатайствует именно перед нами, живущими в Завете, в Ветхом с Богом. Тело пришло к Богу, тело покрестилось, в собрание принеслось тело, а душа... Кто женится, кто войну вспомнил, кто грибы консервирует, кто думает, что огурцы взрывают. А потом, Господи, слава тебе за наставление, за поучение, благослови, чтобы это слово произрастило плод в нашей жизни во 100, 60 и в 30 крат. Я говорю, подожди, сколько крат ты вообще слышал сегодня? А то сколько слышал, в одно ухо улетел, в другое вылетел, а то столько крат и получишь. И к ходатаю Нового Завета Иисусу. И заметьте, и мы еще приступили к крови, кропления. То есть мы должны понять, чего то кропили. Смотрите, народ, когда грешил, их нужно было убить, и чтобы их кровь потекла. Вы поняли? Но приносилась жертва, что вместо вас умирает Христос, но у вас же должны быть как бы раны, и кровь ваша должна вытекать. А Христос берет пучок из сопа, макают в кровь жертвы за грех и за Христа, который указывал на Христа, и брызгают на ними, и Христос говорит, смотри, вроде кровь потекла, но это я своею обрызгал, чтобы была видимость, вроде бы они уже начали хоть ножиком или вилкой себя чикать, уже кровь выступила. А нужно приступить к крови кропления. Как приступить? Постараться понять. А дальше же написано, и без пролития вашей собственной крови, вашей греховной натуры, если вы ее не будете колоть, она не сечет кровью, не бывает прощения. Вы поняли, что такое приступить к крови кропления? Уразуметь, что не кровью тельцов и козлов мы можем освящаться, а чем? Проливая, умерщвляя свою собственную натуру, проливая свою кровь. Ну, вы поняли. Итак, умертвите свои плотские члены. Гнев, крик, ярость, гнев, да, раздражение. Если рука соблазняет, до крови. А кровь, чтобы была, то что нужно? Если ее надрезать руку, то она еще возьмет. Чтобы она не брала, то ее нужно отрезать. И кровь будет, вот, говорит, верю. Пролил кровь, значит, прощаю. Значит, ты действительно хочешь избавиться. И крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелева. Смотрите, мы когда читали Авель верою, да? А почему кровь Христа лучше говорит? Вот заметьте, эти люди все достигли святости, вот Ветхого Завета, но каждый как бы вошел во святое святых, я так уже буду говорить, кто на 20 сантиметров зашел, но зашел, кто на 35, кто на 80, кто на метр, кто на 2. А Христос аж до самого престола благодати, аж на самый, во святой святых, да еще в самое центральное небо, центральное место, в самое небо к самому Богу, вы поняли? Поэтому он большего достиг, глубже это проработал, и поэтому его кровь, его жертва, его борьба нам и Авелева говорит, свидетельствует, да? Но Христовый опыт еще более глубокий, еще более совершенный, поэтому свидетельствует и говорит еще более что? Больше. Поэтому мы не в Авеля верим, а у Авеля учимся, но верим в Господа, потому что он гораздо больше достиг. И дальше написано, смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. О ком речь идет? Что раньше Моисей говорил, а Новый Завет уже Христос. И смотрите, не отвратитесь. Вот Господь сегодня говорит, а вы отвращаетесь, не слушаете. И наступит какой момент? Что благодатью лишитесь, он перестанет разговаривать. И дойдете до слепоты, глухоты, и будете говорить, я богат, разбогател, ничем не имею нужды, а на самом деле нищий, слепый, наги. Помните? Если те, кто те, евреи, которые вышли из Египта, не послушавши глаголевшего на земле, кто это был? Моисей. Ведь они все-таки выступали, брыкались и делали по-своему.
не избегли наказания. Человек, говорил Божий, и не послушались, не избегли наказания, были наказаны чем? Смертью. То тем более, в новом уже добавляю завете, когда Сын Божий говорит, не избежим мы чего? Наказания, гибели. Если отвратимся, не будем слушать, отвернемся от глаголющего с небес. Вы поняли? Которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание. Тогда поколебал землю, а теперь дает обещание какое? Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Заметьте, и тут же объясняется, что обозначает колебание земли. Слова еще раз означают изменение колеблемого. Зачем трясут грушу? Чтобы груши падали. Зачем Бог трясет гору? Чтобы она изменила свои очертания. Значит, надо ее понизить, допустим, да? То смотрите, еще раз означает изменение, что у Бога была цель какая? Гора Синай символизирует плотских невозрожденных людей, которые ходят в церковь, исполняют обряды, но не в духе, не святы. Почему трясет гору Синай Бог? Что это обозначало? Что так нельзя оставаться, я потрясу, чтобы вы изменились и поняли, обрядов мне не надо, я сыт кровью тельцов и туком вновь. Почему мы читали в 10 главе Евреям? Христос, Отец говорит Христу, или Христос говорит об Отце, когда Он говорил о Нем. Жертвы и приношения ты не восхотел. Это как бы Отец, ну, что хотел по отношению к Сыну. Когда пойдешь на землю, не надо мне символических жертв, ягнят и бычков. Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Все, что в символах было в обрядах, совершил где? В собственном теле. Вы поняли? И заметьте, Господь духом тряс плоть Христа, добился изменения. Понял Христос во плоти, когда был, что не нужно быть буквоедом, а нужно достигать. Понял? Вы поняли, почему тряс Бог гору Синай? Это Он трясет, испытывает. Кого? Плотских. Как в смысле испытывает? Заставляет задуматься, поколебать в своих убеждениях, что мы ученики Моисеевы, что нам обрядов хватит для нашего спасения. Нет, говорит, нужно измениться. И тогда я поколебал, дал понять, что я буду разрушать эти горы. Они мне такие не надо. Видимые, формальные, но не оторвавшиеся от земли. Вы должны освободиться от греха. Оставай еще раз обозначает что? Что тогда потряс и еще потрясет, смотрите, не только землю, что в конце перед вторым пришествием потрясу всех плотских, последний раз предупрежу. И зачем? Заметьте, глаз Господа. Мы сидим, члены церкви, ходим в церковь, заметьте, и мы как бы хотим спокойно, чтобы наша гора так была спокойненько, никто не тряс. Но как только мы делаем преступление, Господь глазом трясет нас, как? Нам стыдно, нам страшно. Бог предупреждает, мы открыли Писание, видим, что ждет нас смерть. И заметьте, это Он глазом трясет. Как трясет? Не спи, пробудись. Сколько ты меня будешь кормить обрядами? Изменись, стремись к чистоте и святости. А у нас в церкви нету таких. Ищи, читай, вникай, я открою. Ищите и найдете, стучите и отворят. И заметьте. Поколеблю не только землю, но и небо. А что такое небо? Люди, даже которые достигли святости, им тоже нельзя останавливаться и успокаиваться, чтобы благодарю, что я уже не такого, как прочие. У Божьей науки, в Божьей науке, в Божьем развитии нет никогда конца и края для успокоения. Помните, Павел пишет, мы, в Филиппийцам 3 глава, что я, забывая заднее, то есть поднялся на ступень выше, дальше что? Не считай, что этого достаточно, у Бога бездна богатства и ведения. Поэтому поднялся до 3 класса, не думай, что все, если в первом учатся, ты такой умный, на фоне Бога ты вообще ничего не знающий. и забывая заднее простираться вперед, не достигну ли я Христа, как Он достиг меня. Поняли? Что Бог и небо трясет. Я говорю, я в каком смысле? Я говорю, что там не открылось? Я вижу уже, у меня получается, у кого-то не получается. Я уже вроде выше, как бы, да? И вроде есть причина возгордиться, есть причина, позже сатана ж подмывает, видишь, какой ты умный, хороший, начинает гордиться. Бог говорит, а это? От этого избавиться, а это? И заметьте, все время трясет, не дает покоя. В смысле, придет гордость, придет и посрамление. Как только перестанешь расти, значит, твое дерево засохло. Признаком совершенства – это развитие, постоянный рост в Господе. Как только перестал расти, совершенства больше нет. Травка растет маленькая, совершенная, покуда растет. Дуб, вымахавший там до шестого этажа, до седьмого, и засохший, уже несовершенный. Жизни, развития нет, новых побегов нет. Все, что живое, имеет какой признак? Движение, развитие, рост. И по-божьему, кто такой совершенный? Кто постоянно возрастает, и возрастает, и возрастает, совершенный. И так будьте совершенны, как Отец. И дальше, значит, слова еще раз означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Заметьте, сотворенное, оно поколебимое. То есть сотворенное имеется в виду, вот Бог нас сотворил, дал нам жизнь, мы родились во грехах, ну я имею в виду после грехопадения Адама и Евы, и мы рождаемся во грехах, и мы колеблемые. У нас нет твердости, у нас нет силы устоять, достичь чистоты и святости, мы все время колеблемые. То вроде любовь нападает, то психи какие-то, то недовольство, то жадность, то зависть, то чего хочешь, а то щедрость вдруг такая, ну знаете, ну я имею в виду, нету такого, чтобы уже как стал и пошел. И Бог говорит, я буду вас трясти, буду бить, буду допускать испытаний и буду давать Духа благодати до тех пор, пока вы настолько успокоитесь, что хоть стреляй вас, хоть мучь, хоть плюй, хоть оскорбляй, а вы уже не колеблетесь, любовь никогда не перестает. Но даже когда не перестает любовь, у вас уже есть любовь, то я буду все равно трясти, что и любовь иногда бывает слеповатой, что нужно рассудительность, иногда без рассудительности ваша любовь портит кого-то. Понимаете, наша любовь нерассудительна, детей портит. Кто порчу наводит? Ну, мы своей любовью. Делая добро человеку ленивому и не приучая его, бери удочку, лови рыбу, а ловим сами ходим. Человек начинает понимать, вот это и есть благословение Божие. Нашелся кто-то такой, да? Чтобы что? Вот вы же верующие, вы же должны помогать нищим. Я говорю, слушай, а ты нищий чего? Инвалид, руки нету. Головы нету, инвалид. Совести нету, инвалид. Вот о чем как будет речь. Что и небо трясет Бог, вы понимаете? Что какой бы ты ни был хороший, ну, сравнительно, каким ты был раньше, есть новые этапы, новые высоты. Вы поняли? И Бог будет трясти. Почему и небо тогда только землю поколебал, а в конце будет что? Тогда землю поколебал, а в конце и землю, и небо. И 144 тысячи будет колебать. И тех будет не останавливать, и сидите выше. И вас будут проверять на вашем уровне. И то, чего достигли, это не потолок. В небе еще дальше будет продолжаться это обучение. И дальше. Заметьте, чтобы прибыло непоколебимое. Это что? Это любовь, которая не перестает, терпение, которое не кончается, имеет совершенное действие. Сначала терпение, потом долгое терпение, потом совершенное действие, спокойствие всегда и везде. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, заметьте, куда? Внутрь себя. Мы должны принять, знаете, Христос к нам взывает заключить завет, принять законы в мысли и в сердце, а это называется, когда Господь в сердце и в мыслях, то что? Мы должны приемля царство непоколебимое. Заметьте, у Бога характер непоколебимый. Да. И принимая Его слова, принимая Его дух, соглашаясь и подчиняясь, мы принимаем, и в себе, у нас внутри восстанавливается что? Царство непоколебимое. Любовь никогда не перестает. Будем хранить благодать, то есть, для того, чтобы принимать это царство, то нужно хранить благодать. Когда Бог говорит, храни, не противься, не отталкивайся и не прогоняй Бога. Не перечь и не умничай, когда Бог говорит.
Для того, чтобы принять царство, то нужно хранить благодать каждый день, что Бог нам говорит. Которую, если ее примем, сохраним, и как она учит, так будем делать, то мы ею, смотрите, будем служить благоугодно Господу. То есть Бог одобрит с благоговением перед всяким Его словом и страхом. Что Бог столько нам дал, тут страхом имеется в виду не животным, это что Бог убьет меня из-за страха, как бы я служу. А здесь страх какой? Что я боюсь обидеть того, который столько сделал для меня, что это я боюсь причинить тому неприятное. Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Что имеется в виду поедающий? Смотрите, Он будет крестить вас Духом Святым. А Дух Святой сравнится и огнем, помните? Бог есть огонь поедающий. Дух, помните, языки огненные. Помните, как Он говорит, как я томлюсь, что я пришел принесть огонь, помните? Незвесть. Какой огонь? Огонь Духа Святого, который на небе испепелил весь грех. Там греха нет. Все подчиняются Духу Святому. И я его оттуда низвел. И как я томлюсь, я его низвел чего? Чтобы и у вас он загорелся. Бог огонь поедающий. Бог хочет съесть, как огонь. Ну, там выжигает. Он должен выжечь у вас грех. Но если вы не захотите, чтобы Бог выжил грех, то тогда он выжжет грех вместе с грешником. Или мы входим во святое святых и будем жить вечно, освятившись. Или не хотим входить, оставляем сорняки свои. И заметьте, будем уничтожены. Заметьте, нахождение во святом, членство церкви, соблюдение обрядов, дней, пищ, питья, да, обрядов, заметьте, к чему нас приводит? К гибели. Почему написано буква? Буквально понятый и исполненный закон убивает, а дух – смысл, если вникаем, животворит. Ну все, аминь.